Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, понедельник, июнь, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! На улицах города 563 904 автомобиля прямо сейчас. И вот Яндекс показывает вроде бы 3 балла. Вот так визуально смотришь, ситуация хуже, чем 3 балла. А вот Яндекс показывает 4. Но есть ощущение, что еще чуть-чуть, и он покажет 5. Потому что я прямо вижу, как вы едете со всех уголков области в центр. Евро 78.75, доллар 69.92, нефть Brent 37.59, евро, доллар неинтересно, или интересно вам, да, по-моему, не очень интересно. А вот биткоин, доллар, давайте посмотрим, 9172 доллара 15 центов стоит один биткоин. Да, фотографии мне не верятся про 3 балла, да и не 3, он 4 уже показывает, но, на мой взгляд, даже это и не 4. Доброе утро, пишет Медведь, да, доброе утро. Доброе всем утро, дорогие друзья. В городе надо на мотоцикле, как учил мэтр, пишет Елисей из Мытищ. Ну, на мотоцикл не каждый отважится в городе, особенно вот как посмотришь такую видеозапись. Ну, помните, да, это не так давно было, таксист не смог разъехаться с... водителем, а мотоциклистом, или мотоциклист, кстати, считается водителем или не считается? Водитель мотоцикла, правильно? Можно так сказать. Водителем мотоцикла, полицейским. Не смогли они разъехаться, не получилось у них. Ну, и как бы не хочется оказаться ни на одном, ни на другом месте, но больше все равно не хочется оказаться на месте водителя мотоцикла. Это у нас была авария, пишет Дмитрий. Еду на такси, пишет Григорий. На машине тоже опасно, пишет Елисей. Ну, не настолько все равно. Мотоцикл все-таки какая-то такая ненадежная вещь. Ну, я вот так вот смотрю на мотоциклистов на дороге. Ну, как бы вам сказать. Ну, я, конечно... восхищаюсь их отвагой, но в целом все время это выглядит все очень ненадежно. Ну, не знаю, если хочется адреналина, как-то, по-моему, Москва вообще не под мотоцикл город, нет? Ну, вот не похоже, что это город под мотоцикл. Смотрите, в Москве, я думаю, ездить на кабриолете – это бред. И на мотоцикле – это тоже бред. Ну, нет, ну, это прям совсем тяжело, это нервы, это ты будешь все время за всеми следить, это всем на тебя наплевать, и только тебе на себя не наплевать, и то иногда и тебе самому на себя наплевать, и, ну, просто это смерть какая-то, да, вот, постоянно дышащие тебе в затылок, а зачем тебе это надо? Ненавижу обочечников, из-за них все пробки, пишет Дмитрий. Ты просто не пробовал, пишет Елисей Измутич. Да, вообще пробовал. Вот, как же он назывался-то, этот мотоцикл? Харли Дэвидсон, что-то там, бу-бу-бу, что-то. Какой-то такой, за 1,5 миллиона мне дали на пару дней покататься. Я покатался и для себя сделал определенные выводы. Ну, он, конечно, тяжелый, скотина. Может быть, если бы легкий мотоцикл был бы интереснее. Но все равно это вот ощущение того, что ты какой-то, вот даже не знаю, с чем сравнить. Вот все пришли в общественную баню, и у них есть полотенце, а у тебя нет. Вот это вот езда на мотоцикле. С одной стороны, конечно, привлекаешь внимание, а с другой стороны, как-то немножко неуютно, понимаете? КТМ 250 бери норм, пишет Спирит. Да, ой, господи, зачем он нужен, а? Это же вообще, это как Ишпланета 5, КТМ 250. Нет, Спирит, ну вот сами подумайте, а? Один цилиндр, что-то бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Я послушал звук только, уже смешно. И рядом обязательно стоит человек, который поставил туда какой-нибудь выхлоп от Акрапович. И так вот он идет. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. И так, а, какой звук у меня. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Господи, невозможно. Вообще, я не совсем понимаю, что такое звук мотоцикла, если честно. Вот если вы вот меня спросите, ну, наверное, на Триумфе приятный звук, честно. А все остальное... я вообще не понимаю, что это значит звук мотоцикла. Ну, то есть, непонятно. Там цилиндров не хватает для того, чтобы звук был. Его просто нет. Он какой-то всегда странный. Он то как бензопила, то что-то клокочет, там попердывает. Ну, странное дело, правда. Нормальный звук, он где? Он на V8, правильно? V8, вот там вот и нормальный звук. Ну как может быть даже у рядной четверки нормальный звук? Никак. Вот вы на машине, на любой посмотрите. Есть у рядной четверки нормальный звук? Нет, нет, никогда не было. Как он на мотоцикле-то может появиться? А как же Урал, пишет Сергей? Да и Урал тоже. Что-то там. Ну что это такое-то? Не, не. Yamaha R1, все остальное компромисс, пишет Спира. А звук отбойного молотка, бум-бум-бум-бум, пишет Алекс Викинг. В шлеме куда ходить будешь? Вот, в шлеме куда-то надо ходить, его надо с собой носить. Перчатки надень, шлем надень, куртку надень, штаны надень. Значит, все, что экипировка какая нужна еще под эти штаны, надень. Под эту куртку надень, какую-нибудь черепаху надень. Ну куда? Потом еще под шлемник надень, шлем надень. Ну что это? Ну это правда невозможно. Пинлок в шлеме должен быть, да, все время что-то там меняй, не меняй, забрызгало, ну что, фу, невозможно, купил вроде бы все, у тебя стекло начинает потеть, вот это вот, ну что-то, постоянно его менять надо, а летом выехал в жару, в солнце, а он оказывается светит солнце, нужно, чтобы другая была вот история какая-то, она как-то должна от солнца защищать, покупаешь то, что от солнца защищает, темно ночью. Но это невозможно. В итоге тебе нужно купить шлем, а шлемов 10 тысяч видов, и ты начинаешь выбирать эти шлемы, а у одного поднимается подбородок, но это значит, что если вдруг что, он вместе с твоим подбородком поднимется, понимаете, да? Ну, это все невозможно. Это все невозможно. И все самое лучшее в мотоцикле, оно самое неудобное. Ну, зачем оно нужно? Нет, автомобиль надо брать. Вот ты зануда, пишет. Елисей, ну а что? Ну, правда, ну давайте говорите откровенно. Все мотоциклисты — это просто люди, которые над собой издеваются. Им просто по приколу над собой издеваться. Весь мотоцикл нельзя просто так взять, сесть и поехать. Нет. Это вокруг него нужно все время ходить. Это определенные ритуалы. Ты все время что-то делаешь. Мотоцикл — это не просто сел и поехал. Мотоцикл — это некое действие, это постоянное какое-то участие твое и головой, и руками, и ногами в чем-то, понимаете? Вот тебе все время надо в чем-то участвовать. Они даже специально не делают автоматические коробки передач практически нигде. Ну, кое-где ставят, но в целом везде у них механика, то есть они даже не пытаются ничего улучшить там, ну правда, они как-то, ну ладно, мы сделаем вроде бы там, например, в одну сторону вы будете переключаться без сцепления, они говорят, а в другую надо будет вам, вот первую передачу вы со сцеплением будете включать, вторую, третью, четвертую можете без сцепления включать, боже мой, и назовем мы это quick shifter, фу, гениально. Да поставьте уже автомат, хватит выпендриваться, просто ручку, чтобы вывернул и поехал. Нет, 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 нет. Потому что мотоцикл — это всегда некое участие человека в процессе. Это процесс, ему что-то тут, там нужно делать все время, что-то поправлять. Шлем не для защиты, он для того, чтобы фарш можно было опознать, пишет Тони. Неправда, Тони, шлемы для защиты в том числе. Так у меня была Honda автомат вроде. Да, вот только Honda, по-моему, и делает, а у остальных я вообще ничего такого не видел. Та же история, занялся сноубордом, пишет. Конечно, сноуборд, лыжи, даже велосипед. Даже велосипед. Маркетологи придумали для велосипеда все, чтобы вы никогда не начали ехать на велосипеде, потому что вам обязательно что-то туда нужно на этот велосипед. Ты вроде поехал, захотел попить, у всех людей есть специальная держалка и баночка такая, ну, в смысле, бутылочка, да, из которой пьют. Начинаешь покупать бутылочку. Бутылочка не та, это неправильная бутылочка. Это неправильная держалка, и держалки должно быть две, потому что с одной бутылочку удобно доставать, когда ты педалируешь сильно, и вот ты едешь очень быстро, и, соответственно, ты весь такой полусогнутый какой-то там лежишь на руле, да, это первое. А со второй легче доставать, когда ты вот, ну, просто едешь спокойно, у тебя спина практически прямая, ты вот достал там и все. Правильно. Пульс надо замерять, шлем нужен дебильный. Вы видели велосипедный шлем? Это же вообще какой-то это апофеоз идиотизма. Но он есть, и главное, помогает, что самое интересное. Ну ладно, но выглядит ужасно всегда. Какой-то блин на башке у человека. Ну правда, как блин какой-то на башке. Ну вот это надо купить. Вам эти лосины какие-то надо педиковатые купить обязательно, как будто бы ты вроде бы без них никак не можешь, и без них невозможно ездить. Обязательно нужно обтянуться, и этот костюмчик вообще велосипедный, честно, ужасно всегда выглядит. Ладно, я понимаю, если ты спортсмен, я понимаю. Даже можно ноги от волос побрить, если ты спортсмен, потому что сопротивление воздуха мешает, сами понимаете. И каждая доля секунды, она там важна. Но когда мужики вот так вот в жизни берут, надевают этот велосипедный костюмчик, да еще и ноги бреют, чтобы якобы там воздух как-то по-другому ходил, а ты при этом просто садишься на какой-нибудь Урал и мимо проезжаешь, ну, это странно, да? Ну, странно. Чё ты просто хотел побрить ноги, признайся, да? Ну, это как качки, которые не качки. Ну, то есть, два раза тяганул штангу, после этого побрил грудь и говоришь, я качок. Нет, ты не качок, ты просто мужик с бритой грудью. Да? Ну, что, ну, правда же, да? Самокат — это смело, пишет 92-й. Друга на светофоре раздавил маленький Hyundai Getz, и неважно уже, какой был мотоцикл, считаю закрыто для всех. Ну, понятно, да, спасибо, Майк. Audi e-tron надо брать и не париться, пишет Александр Первый. Даже на велосипеде есть планетарная смена передач, пишет Георгий. На всех браузерах веб-вещания нет, только на чате, пишет Жорик. Ну и ладно, ну и отлично. Одна из причин проигрыша вермахта во Второй мировой — слишком много ездили на мотоциклах, пишет Иннокентий. Ну, это шутка, видимо, да? У меня товарищ Косарей 200 уже в велик вложил, пишет Дмитрий. Даже на... Да, да. Вилка нужна с хром-молибденовым штоком, пишет Григорий. Да! А это какая рама? А какая вилка? А здесь двухподвесный, он одноподвесный. Правда, вместо того, чтобы покататься, ты все время что-то выбираешь. Но не дай бог вам когда-нибудь начать заниматься фотографией. Я вас умоляю. Просто никогда, никогда не начинайте заниматься фотографией. Потому что потом для вас обязательно откроются объективы. Да, вот оказывается, бывает тушка со сменным объективом, не со сменным объективом. А потом начнете их менять, а там есть... объектив может быть на 35, там фокусное расстояние, что-то 35 миллиметров, есть 50, есть 70, есть переменные. Переменная удобнее, но у нее не такая вот там светопропускаемость какая-нибудь, светопроходимость. Ты, короче, начинается ужас какой-то. Вот прям начинается ужас. Там у этого 3,5, у этого 2,0. А, и ладно, потом уже разобрался с этой светопропускаемостью, с этим углом зрения, еще с чем-то разобрался, понятно. Оказывается, что один еще бывает резкий, а другой не очень резкий, а в этом 8 линз, а в этом 9 линз, а в этом лепестки на диафрагме, здесь 11 лепестков, здесь 9, здесь 6, здесь 7, разное боке тоже. Да пошли вы, да сдохните, хватит клепать эту дрянь непонятную без конца. А здесь матрица, а здесь зеркало перед матрицей, а вот эта матрица APS-C, а это усеченное, это не усеченное, короче говоря, ничем не надо заниматься, ничем никогда не надо заниматься. Друзья, заниматься можно только... Ладно, мы слишком старые для этого. Но это единственное, чем... Короче, занимайтесь сами собой, я вам так скажу. Сами собой. Тут уже ничего не поделаешь. Тут уже что есть, то есть, понимаете? Ни больше, ни меньше. Вот вы и вы, больше никто. Ничего здесь не докупишь. А еще надо... Хотя... Докупают же, вон делают себе и грудь, и губы, и все что угодно. Ну, про мужиков я такое не слышал, но про женщин точно слышал. Основы подрываешь, Алексей, пишет Иван. А еще надо таскать с собой чемодан с объективами, пишет Владислав Эдуардович. Конечно, а как? Ну, ты это все уже купил. А потом еще, не дай бог вам узнать о таких вещах, как стабилизатор для камеры. И стабилизатор бывает двуручный, одноручный, значит, механический, электрический, а один заряжается, а другой не заряжается, а один, ну, естественно, это разные фирмы, И такие-сякие, и Ронин, не Ронин, как чей-то, какие-то там китайские, японские, американские, а этот американский, ну, производится в Китае. А вы думали, проблемно выбрать телефон? Наоборот, телефон выбирать не проблема. Ты просто берешь 11 iPhone и не паришься. Ты больше никогда об этом не думаешь. А вот все остальное — это проблема. О, а потом я могу еще рассказать вам про гитары. А еще могу я вам рассказать когда-нибудь про гитарные комбики. И не дай бог, комбик вы еще выберете. Гитару еще, возможно, выберете. Возможно, у вас получится. Педали для гитар. Это вообще отдельный разговор. Вообще невозможно выбрать. Это просто нельзя подобрать. Потому что их миллиард, они все разные. И на них делают обзоры разные рукожопые гитаристы, которые обязательно будут вам играть что-то. И ты не понимаешь даже звука, потому что ты все равно слушаешь через что? Через ноутбук ты слушаешь, ты даже наушники не надеваешь, а он снимает это все на свой телефон. И... Мне очень нравится этот звук, он хороший, он такой, знаете, плотный. А в жизни дрянь полная. ну что ты сделаешь, ничего ты не сделаешь. А надо было просто Mesa Boogie брать, и все, ректифайер. Да, трипл ректифайер на 150, с кого там, ватт. Вот его и надо было брать, но он стоит 300 тысяч, поэтому давайте за 1500 найдем какую-нибудь педаль. Педаль Cry Baby Кирка Хаммета, да? Нет? Поэтому я люблю свою работу, и на всякие глупости у меня нет ни времени, ни желания, пишет Владислав Эдуардович. Какая скучная жизнь у вас. Вот у нас интересная, Владислав Эдуардович. Знаете, что-то выбираю. Ха-ха. Набор инструментов никто не выбирал себе? Дрель никто не выбирал? 7373948, телефон прямого эфира. Что за жизнь, а? А вы говорите мотоцикл. А автомобиль тоже невозможно выбрать, кстати. Автомобиль вообще невозможно выбрать. Они все время выходят новые. Они все время меняют форму фар и бампера, и все время говорят, что это новый автомобиль. Твари. И что старый, это отстой. Ты просто берешь машину, через неделю у них меняются колеса, и они говорят... А вот эта ваша, она старая, конечно, ничтожная абсолютно. Как мы могли раньше делать такую дрянь? Вот сейчас, посмотрите, мы делаем идеальный автомобиль. Мы не понимаем, как мы неделю назад могли сделать такую дрянь. Сами подумайте. Ну, правда, это ужасно. Выбросьте ее, пожалуйста, под пресс пустите. Это просто какое-то непонятное, это не машина. 7373-948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте. Да-да. Алло.
Алло, да, Алексей, доброе утро.
Доброе.
Хотел бы по дорожной остановке сказать, Рига, в Москву стоит Петрович.
Петрович?
От магазина Петрович.
От магазина Петрович, я понял, спасибо, спасибо большое. Набор ключей выбирал, это жесть, пишет молодой дедулька. 7373-948, пожалуйста. Да-да-да.
Алло, Алексей, доброе утро.
Да, здрасте.
Про фотографию хочу сказать, что многие, сейчас же форумы разные, фото есть, да? Полно. Где люди покупают технику,
активы,
да. И начинают соревноваться в своем знании вот этого вопроса.
Конечно. А еще и бывает аноморфотный объектив.
Да.
Да.
И вот люди этим заняты. То есть они считают, что если они купили технику там за 1 000 000 рублей, они сразу начинают снимать шедевры. Но
да,
в 99%, да. То есть люди просто тратят деньги... Занимаются хобби, а на выходе ничего не получается.
Они просто занимаются покупкой и выбором. Это такая фишка. Просто выбираешь все время и покупаешь. Конечно. Да. Спасибо большое. Я вот в этом смысле, знаете, да, как это происходит? Ты берешь себе гитару. Сейчас все гитаристы меня поймут. Ты берешь себе гитару. Ну, как гитарист. Те, кто пытается думать, что они гитаристы, да? Как я. Берешь гитару, садишься и вот это. Получилось, а потом. Уже не очень получается. Получается. Думаешь, да, гитара, конечно, отстой. Надо взять какую-то другую. Так, ну-ка. И начинаешь листать. Так, Гибсон. Надо Гибсон взять какую-нибудь, да. Причем нужно отдельную какую-нибудь версию на 50 гитар, значит, на весь мир. И вот на ней-то у меня получится тогда. Ну, потом тебе попадается в руки эта гитара, и на ней то же самое. И потом... Душ, ты что ж такое? Надо взять с активными, значит, звукосниматели, да? Нужны активные звукосниматели какие-то. Нужно что-то взять такую, наверное, возьму себе ESP-шку. ESP-шка, точно. ESP-шку или PRS-ку возьму себе. Все, всем конец, давай. Взял ESP-шку и PRS-ку, а она все равно не работает. Это как с людьми, которые занимаются, ну, покупают себе спортивные автомобили тоже. Не получается ничего, знаете, да? Ну, не получается. Я видел на дороге просто не раз. Ну, не получается. Автомобиль спортивный, водитель напряженный, а ничего не получается. Не знаю почему. Ну, например, гитары самарской фабрики реально отстой были, пишет АГ. Не, ну такое, ну, АГ, ну я согласен с вами. Я согласен. Ты сейчас за главную тему из Doom проиграл, пишет Георгий. Да нет, это Master of Puppets. Ну, что вы, не знаете, что ли? Или там какой-нибудь... Нет? Не знаете? Не знаете такого? Ладно, неважно, это все неважно. Все равно берешь потом, начинаешь играть, у тебя ничего не получается. Понимаете? Или... Вот это вот, ничего не играется. Вот раньше было хорошо, были ленинградская и шаховская гитары, которые завезли в культовары, такую взял, пишет. Какой завезли в культовары, такую взял, пишет Саша. Да, Бивис и Батхит, пишет Андрей. Это как приходишь на футбол в гетрах, бутсах, в викрумной форме. Викрумной? Что за викрумная? А играть не умеешь, пишет 38-й. 38-й, я так, я помню, у меня товарищ, значит, он любит в футбол поиграть, ну, на таком уровне. Человеческом, непрофессиональном, я так скажу. То есть на обычный уровень. Ну, просто поиграть, повеселиться, поиграть. Ну, вот. И он говорит, давай тоже. И я тоже, я себе купил, значит, кеды. Ну, в смысле, бутсы, да, не кеды, бутсы. Значит, гетры, шорты, майку. Ну, то есть я вообще конкретно закупился, четко, абсолютно. У меня все было, все было. Вот. А играть я не умел. Вот действительно, вообще никак. То есть я даже не умел пинать по мячу. Ты просто не умеешь пинать по мячу. Когда пинаешь, а пальцы больно. Вот понимаете? Когда пнул пыром. Вот именно пыром. Прям тух в этот мяч. Он куда-то улетел, непонятно куда. Пальцем больно. Думаешь, что за дебильный вид спорта? А? Тут непонятно. А им просто нравится ломать себе пальцы. Кремона, предел мечтаний советского школьника, пишет АГ. Это как рыбаки, которые накупят эхолотов, снегокатов, лодок, суперудочек и напиваются на водоеме, а рядом спокойно ловят на палку с леской настоящие рыбаки, пишет Кэнди Бум. А сколько я всего для рыбалки купил, пишет Киргиз, а рыба так и не ловится. Да, Киргиз, да, да, да. Это такая фишка, это понимаете. И ты есть такие люди, это мы с вами, Киргиз, понимаете, это мы такие люди. Вот нам так хочется, нам хочется выбирать что-нибудь, покупать. И вот-вот оно сейчас возьмешь, и оно начнет работать. И есть люди, которые натурально покупают себе в домашнее использование кинокамеры. Кинокамеры, понимаете, на которые снимаются кино, там, Ари, например, есть разные, как-то, Алекса Мини, по-моему, она называется, я уж не помню, но на нее прям кино снимают, на Каннском фестивале это кино показывают, некоторые себе домой покупают их, понимаете, потому что сейчас я возьму эту камеру, и у меня будет киношная картинка, я сниму кино, нет, не снимешь, сниму, нет, не снимешь, сниму, нет, не снимешь, купил, не снял. Да, Урса, Ари, какие там еще есть варианты. Около метро текстильщики работает мотобатальон на БМВ. По ходу движения в центр перед мостом встали, тормозят мотоциклистов, пишет Котельники. Разводят вас, дурачков, пишет Федор. Ой, а вас не разводят. Федор, расскажите мне, какое у вас хобби, я вам расскажу, как вас разводят. А леску, плетенку или монофил брать? Вечный вопрос, пишет Георгий. Давайте о движении поговорим, я вижу сегодня уже прям активненько у нас движение идет, и все хотят о нем сказать. Давайте, короткая пауза и в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Пожалуйста, где вы едете, что видите, рассказывайте, давайте по звонкам побежим, пожалуйста. 7373948, да, пожалуйста, говорите. Да, да, говорите.
Ой, Алексей, извините, я не думал, что меня возьмете, я хотел про гитару на самом деле.
А что случилось с вашей гитарой?
Нет, у меня гитара болгарская Кремон, ей уже 45 лет. Просто то, что вы рассказывали про гитары, это было очень так модно и популярно, вот как раз именно 60 лет назад. Вот это вот то, что вы рассказали, это один к одному. Каждый вот уходил знаток такой, утверждал, что у тебя гитара не та, ты купи себе такую нормальную. Mm-hmm. У меня сейчас дочь отобрала на 2 недели назад гитару мою, хотела учиться. Так я нашел ленинградскую, эту шаховскую, которая дребезжащая, там гребезжащая, выковырял все из нее эти лады, обточил их, отрихтовал, ставил, потом отрегулировал вот этот верхний порожек, откуда струны идут на нужную высоту, прям вот не поленился, 2 выходных потратил. Так она теперь звучит сейчас, и мне было жалко ее отдавать. Ну, хотел задать свою болгарскую Кремону.
Я-то что тут... Спасибо вам большое за звонок. Я-то тут менял струны просто на выходных, на своей гитаре, ну, электрической, которая. Сейчас хочу новую брать. Но сам себе говорю, что мне не надо. 7373948. Я все время хочу новую гитару. Всегда. Но все равно, даже в тот день, когда я покупаю новую гитару, я хочу еще одну новую. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Можно я немножко добавлю?
Конечно, конечно, конечно.
Вот, значит, почитал я регламент Формулы-1.
Да.
И что же оказалось?
Да.
Это такое старье. Все инженерные решения 40-х годов Гидравлические тормоза прямого действия, без усилителей, без АБС. Угу. Коробка без синхронизатора, ручное переключение. И далее, и далее. Даже двигатель, значит, нижнее распределение распредвала, толкатели алюминиевые, одна и другого ничего не допускается. Только, казалось бы, старье, но только на этом автомобиле можно научиться управлять движением автомобиля, соизмеряя скорость, тормоза, да, и прочее, прочее.
Спасибо.
Я в свое время учился...
У нас просто уже новости сейчас. Я прошу прощения, вы слышите меня? Я поэтому вас благодарю. К сожалению, просто новости. Иначе, если мы их не дадим, меня уволят, и мы никогда больше не встретимся, вот понимаете? 8.30 новости.
А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, Валерий пишет. Толкатели никогда не были алюминиевыми. Это не единственное, что можно сказать по этому выступлению, Валерий. Выпуск и обслуживание банковских карт в России могут стать платными, пишут «Известия». В России действует отличная от европейских бизнес-модель на рынке безналичных платежей. Аргументы и факты пишут «Подлый, подлый Джон, как самый плохой король Англии, свободу дарил». Можете почитать. Вечерняя Москва. Коронавирус. Главные события. Цифры за сутки, во-первых, перечисляются, а во-вторых, программа поддержки стартапов. Стартапов, внимание. Вот стартап, начинаний, скажем, начинаний, да, и новых продуктов в индустрии туризма стартовало в Москве. Стартовало стартапы. Ужас какой-то. Где вообще русский язык, непонятно. Идем дальше. Пока мы с вами тут разговаривали, пока новости, пока то да сё, да, 5 баллов пробки в Москве. 5 баллов пробки в Москве. В это время такого не было очень давно. Очень давно. Несколько месяцев точно. То есть вот оно, наконец-то, нормальное, московское, бодрое, такое хорошее по движению утро. И, конечно, оно, ну, в смысле, хорошее не для тех, кто стоит в пробке, потому что Симферопольское шоссе. Ого. Не смог выговорить. Ну ладно. Ну ладно, всякое бывает. Мне можно. Я уже старый человек. Итак, Симферопольское шоссе. На въезд плохо. Где у нас еще? Новая Рига. Просто адок какой-то. Я не знаю, то сейчас с Новой Риги ковыряется там. Но вы долго будете ковыряться в этой каше. Бесполезно абсолютно. Ужасная Новая Рига. Вы так и будете стоять. Она просто начинается... Как это нам подсказали, от Петровича там или какой магазин, и все, и пробка, совсем ужасная. Ну, Ленинградка с переменным успехом подъезжает, такая не слишком адовая, но, тем не менее, неприятная. Ну и, наверное, еще стоит М4 Дон вот упомянуть, как сверхубогую сейчас трассу. Ну и, кстати, Варшавское шоссе тоже. То есть Симферополька, Варшавка, М4 – и попытка через Каширку прорваться тоже не увенчается вас успехом. То есть все вот это направление, да, условно назовем его юг, да, все очень плохо там, омерзительно. Ну и запад тоже омерзительно. На востоке не так плохо, почему? Потому что здесь все встали раньше, чем доехали до МКАД. Где-то в Люберцах, в Железнодорожном, в Балашихе просто, вот, в Ивантеевке погибель абсолютная, в подъездах к Пушкину, к Пушкино. Просто ад, ад. Там что-то все ковыряются, тоже стоят в пробках, они даже не могут до МКАД доехать. То есть запад и юг хотя бы доехали до МКАД, и север тоже. Восток даже там не может оказаться. Тяжелая действительно ситуация на дороге. Ну и пока вы стоите в этой пробке, я на всякий случай вас проинформирую. 78,64 евро, доллар 69,93. Нефть Brent 37,48. Так, в остальном все хорошо, как никогда, пишет Алекс. Это да, это да. С 23 июня будет 10 баллов, пишет Сергей. Да не, ну 10 в это время никогда не бывало, но 6 это нормальный такой стандарт для этого времени суток, если нет никаких самоизоляций и прочего. 6 будет, 5 не будет. Это лето будет пробочное, так как многие останутся дома. Да, Сергей, и это, кстати, вот этот момент Вы правильно упомянули, потому что я, наверное, его не учел. Ленинградка нормально едет, исходни до МКАД примерно 20 минут ехал, пишет Владислав Эдуардович. 7373948. Ну, давайте, давайте немножечко посетуем на то, что жизнь перестала быть такой приятной, как когда не было пробок. А это совсем недавно, ведь очень хорошо было на дорогах. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Александр, здравствуйте.
Да, Александр.
Я хотел высказаться.
А вы уже высказываетесь, Александр, пожалуйста.
Алло, а это Комсомольское радио?
Нет, видите, вы не то неправильно называете, и другое неправильно называете, и третье. Ну, прикольно. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, да, Алексей, Денис меня зовут.
Да, пожалуйста,
хотел, Денис. Хотел вот похвалить московские власти за автобусы, которые вот эти объезжают все пробки, именно серии М.
Так.
Очень удобно добираться стало. То есть я вот сейчас еду, ну, доехал, точнее, на улицу вышел. То есть от Котельников до Дубровки.
20. А там выделенная полоса, что ли, у них какая-то, или что?
Нет, мне просто, ну, сейчас крупные пробки достаточно здесь, на Волгоградском проспекте. Просто я к тому, что как можно всех объехать быстро.
Вот. Как? Вот объясните, как они объезжают? По выделенной полосе?
Они по
своей?
Выделенке идут, да.
Все, все. Я просто подумал, иногда, знаете, видел такие автобусы, например, если едешь в Подмосковье, они начинают дерзко выезжать на обочину и по обочине прямо на автобусе шарашить. Нет, я подумал, вы про них говорите.
Серия М. То есть они позволяют достаточно быстро добраться и быстрее.
Понял, понял, понял. Не, классно, на самом деле, выделенки – это вещь. Особенно классно на такси удобно, когда ездишь, таксистам же можно по выделенкам. Почему-то некоторые таксисты не ездят по выделенкам, видимо, не всем можно. Но когда едут, это очень удобно. Я бы еще, допустим, когда я еду на каршеринге, лично мне ездить на каршеринге, каршеринге разрешил бы по выделенной полосе. Вот. Но нет такого разрешения. А так было бы здорово, да? Верните самоизоляцию для народа, было реально круто ездить по Москве, пишет Владислав. Отпуск все отгуляли, в пандемию, граница закрыта, все в пробках будем, пишет Деко. Господи, водители такси, а не таксисты, пишет Александр Первый. Почему это? И, во-первых, господи, тогда с большой буквы, еще и запятую поставьте, потому что это же обращение к Господу. И вообще Господа не надо всуе поминать, Александр Первый. А теперь объясните, почему водитель такси, а не таксист? Почему нельзя назвать таксистом? Что это за извращение? Это как, с чем это даже, я не знаю, связать-то? С чем сравнить? Мы не ВДВшники, мы десантники. Кстати, видели, Филипп Киркоров отмочил штуку? Снялся в каком-то ролике, где, значит, сыграл десантника гея, и по этому поводу стал переживать шаманов, но Киркоров сказал, ничего удалять не буду, потому что это не у меня, а на СТС, а на СТС сказали, это не у нас, это где-то там в Ютьюбе, значит, и у кого-то, не пойми у кого, а мы тоже удалять не будем. Странное дело, да, господи, с любой буквы, пишет АГ, как это с любой буквы? С большой буквы, вы же как бы про Господа говорите, значит, большой буквы. Как и Бог, да? Разве нет? Еще вернут самоизоляцию после 1 июля, пишет Георгий, не вернут. А что, ну, в смысле, сразу, 2 июля не вернут. А осенью, говорят, если вторая волна будет, там всякое может произойти. А что десантники возмущаются? Моисеев и Зверев служили, пишет Георгий. Но они же вроде не десантники, насколько я понимаю, ни Моисеев, ни Зверев. Зверев. Паганини на одной струне играл виртуозом. Ну ладно, бывает. Это, видимо, про гитару нам человек присылал, только сейчас пришло. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Я не извозчик, а водитель кобылы, пишет Антон Храмов. Как-то это было еще тоже, да? Про я не таксист, или что-то, я не вожу, а перемещаю, что-то такое. Помните, да? У нас такой ролик был в интернете, где таксист ругался. Иногородним таксистам, таксопаркам, зарегистрированным в регионе, для езды по выделенке нужно данные подавать отдельно, иначе все камеры соберут. Да, я знаю, Владислав. Паганини на двух играл, про одну струну миф, пишет АГ. Ну, тоже мне достижение, на двух струнах играл человек. Вон, казахи на домбре играли всю жизнь, там всего две струны, и отлично играли, между прочим. Да, мы не волки, мы санитары леса, пишет Вандрис. Таксисты в Фудсити стоят, пишет Александр Первый. Не понимаю, что это имеется в виду. Вот, Александр, давайте, позвоните, вот объясните мне, таксисты мне говорят, что их нельзя называть таксистами, их теперь нужно называть водителями такси, правильно? В чем разница-то, объясните мне, пожалуйста. Что это вообще значит? Что за претензия? Это как крайний, вот этот вот крайний, крайний день, крайняя плоть. Скажите, в этом смысл? А? Я с пассажиром еду, пишет Александр Первый. И что, что вы с пассажиром едете? Почему вы не таксист теперь, объясните мне. А как вам извинения господина Ефремова, пишет Владислав. Да-да-да, сейчас обсудим. Вези меня, мразь, и все, пишет Деко. Таксист, сексист, водитель такси, мужчина, пишет Георгий. Что за бред? Правда, вам кто там эти извращения по языку понасоветовал? Какие-то я не таксист, потому что я везу. И что? Если вы везете, вы везун, значит, а не таксист, правильно, или что? У арфы много струн, пишет Григорий. Да, только зажать их невозможно. Таксист работает, а водитель такси катается для души, пишет Тони. Считаете? А? Таксист – хозяин собаки породы такса, пишет Матокин. Таксист – это уксус, судя по выражению лица, пишет Алексей. К парадному подавай, голубчик, пишет Иван. Тони, брат, согласен, пишет Александр. Огнеборец пожарный. Ну, короче говоря, странные вещи. Это, мне кажется, какие-то там фишки профессиональные, и нужно их обязательно вынести в общее пользование, чтобы все начали так же говорить. Но это, мне кажется, чушь. Вот с точки зрения языка она не имеет под собой основания. 7373-948. Ну, давайте попробуем разобраться. Таксист и водитель такси. Есть ли разница? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Сергей меня зовут.
Пожалуйста.
Ну, это изначально же было слово «шофер», «водитель». Раньше вообще такого слова не было. Вот, а потом уже придумали водитель, водитель такси. Таксист всю жизнь, и в фильме есть таксист, и в переводе с иностранного такси.
Точно, фильм «Таксист» снимался там Аль Пачино, правильно, молодой?
Да, и люди, да, вот я насколько помню, в 80-е годы гордились тем, что они работают в такси, потому что были такие персонажи, которые знали полностью всю Москву, могли наспор довести до любого адреса, тогда не было ни навигаторов, ни карт с собой не возили. Это очень ценилось среди людей.
Вот нам Илья пишет, вот смотрите, он пишет, что таксист – это как холоп, а водитель такси – это барин-бизнесмен, переживающий сложные времена. В этом, наверное, смысл.
Да это ерунда какая-то. Таксист – это очень почетная профессия. Люди туда не каждого брали. Надо было пройти профессиональный отбор и по здоровью, и по знанию города, и по знанию правил дорожного
движения. Нас всех испортил навигатор. Вот всех водителей испортил навигатор. Давайте честно говорить.
Это верно.
Никто даже не ориентируется на местность.
Таксисты в свое время наспор, не нажимая ни разу на тормоз, могли проехать через всю Москву, зная, где какие светофоры, где какие режимы. Они ехали не спеша, но ни разу не нажав на педаль тормоза. Это было очень круто и профессионально.
Да, 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 спасибо большое. Де Ниро в такси снимался, в такси снимался, в такси он не снимался, он в таксисте снимался. Де Ниро мне не снимался в такси, мне пишут. Не снимался, Де Ниро, ха-ха-ха, вы чё? Я вам говорю про нормальный фильм, я же не говорю вам про такси, вот это вот, где машина Пежо переделывается в машину Пежо со спойлером. Не, я вам говорю про хороший фильм. Ну нет, мне такси тоже нравится, веселая комедия, все понятно. Я же вам говорю про фильм «Таксист». Там про психопата, ну вы что, не знаете, что ли? Старый фильм очень, такой классический. Между прочим, он во многих рейтингах фигурирует как такой действительно хороший фильм. То есть его уважают в кинематографической среде, и люди любят. Просто он очень старый. 7373948, «Таксист» с Робертом Де Ниро. Роберт Де Ниро же это, правильно, а кто это? А, черт, какой Роберт Де Ниро? Это, наверное, Аль Пачино. Это, наверное, Аль Пачино, погодите. Нет, это же Аль Пачино. Я их путаю. Они одинаковые для меня. Значит, это Аль Пачино. Черт побери, я перепутал Де Ниро с Аль Пачино и выпендриваюсь, сижу. Какой позор, какой позор. А кто круче, Де Ниро или Аль Пачино? Я вот сейчас надо определить. Де Ниро мне пишет. Де Ниро снимался или... Погодите, или Аль Пачино? Черт побери, надо выяснять все. Мы запутались, теперь все мне пишут. Мне кто-то пишет Де Ниро, кто-то Аль Пачино. Так, фильм «Таксист». Сейчас, секунду. Есть же интернет, господи. 21 век. Сейчас посмотрим. Правильно, фильм 76-го года. Старье поганое. Но, не, в смысле, не поганое, прекрасное, великолепное, но старье. Так, Скорсезе снимал, а снимался в нем. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну, я фотографию вижу, но я вам в жизни не скажу, Аль Пачино это или Де Ниро. Нет, я вам скажу, это Де Ниро. Это Де Ниро. Все, я знаю точно, это Де Ниро. Все, я все правильно сказал. Я все правильно сказал. Это вы меня запутали. Вы меня запутали. Все, Аль Пачино круче, пишет Адик. А я считаю, что Де Ниро же вроде круче, нет? Позор какой, пишет Хелду. Да ужасно вообще. Джокер это плагиат на таксиста, пишет Георгий. В каком-то смысле да. В каком-то смысле да. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ну а на дорогах Москвы там уже больше 620 тысяч автомобилей, ужас какой-то, страшно просто за таксистов и водителей такси становится, вот всех вместе. Учима часть, в смысле, я правильно сказал, Де Ниро я сказал, а вы сказали Аль Пачино, ввели меня в заблуждение, а? Вам верить нельзя, ужас какой-то. Ты сказал Аль Пачино. Да я сказал Де Ниро. Да вы что творите-то, я не понимаю. Я что, че, Аль Пачино сказал сначала или как? 7373948, телефон прямого эфира. Я же сказал вроде Де Ниро. Вот вообще ужас какой-то. Мы с места не сдвинемся, пока не выясним этого. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Конечно, Москва сегодня ужасная. Под Москвой особенно...
Аль Пачино или Де Ниро?
Вы знаете, я немножечко путаюсь, меня запутали. Я хочу о другом сказать.
Не-не-не, нам сейчас нужно это выяснить, это жизненно важный вопрос. Как вы не понимаете? 7373948. Я сначала сказал Аль Пачино, да? Как вас зовут, Аля, здравствуйте?
Андрей меня зовут, Аль Пачино вы сказали, да.
Черт, позорище, позорище. Ну, да, это, конечно, ужасный крах. Ну, конечно, Де Ниро. Ну, Де Ниро. Абсолютно 100%. Да-да, спасибо вам большое. Самый первый раз сказали Аль Пачино, пишет Александр. Да? Да? Нехорошо, нехорошо. Тоже их путаю всегда, потому что люблю «Красного отца», там они оба, пишет Никита. А еще мне советуют смотреть «Ирландец», потому что там и Аль Пачино, и Де Ниро. Слушайте, я там подписку в одном кинотеатре онлайн оформил, и у меня фильм, значит, «Ирландец», его нет. Я только нажал там на колокольчик, мол, сообщить о появлении. И вот жду, когда он появится, чтобы его посмотреть. Пока посмотреть не могу. Но он идет 3 там с чем-то часа. Ужасно, конечно. Ну ладно, всяко лучше, чем смотреть сериалы. Вы знаете, да, я сериалы перестал смотреть все эти. Вот HBO, не HBO, я просто не смотрю сериалы. Это невозможно. Почему? Потому что это какая-то катастрофическая трата времени. Смотрю только, если все о нем говорят об этом сериале. Просто вынужденно смотрю для того, чтобы знать. Вот на перемотке смотрю, просто что там произошло. Потому что все сериалы — это всегда перетянутый адский сюжет. Я смотрю полнометражные фильмы, но их не так много хороших, к сожалению. «Стэтом все равно круче», пишет Иван. «Ирландец — крутое кино, потрать 3 часа не пожалеешь». Данил, не появился еще в хорошем качестве, а я деньги плачу этому онлайн-кинотеатру. Да, времена настали. Я помню, может быть, 6 назад, может быть, 7 назад мы говорили про онлайн-кинотеатры, и я в эфире утверждал абсолютно точно, что я никогда в жизни не буду ими пользоваться, потому что зачем мне платить деньги, когда я могу пиратить? Че, все чушь, все, плачу деньги, пользуюсь уже, все. Видите, опять состарился. Чак Норрис самый крутой, пишет Вандрис. Неправда, я видел, как Брюс Ли наваливает Чаку Норрису в одном из фильмов с Чаком Норрисом и Брюсом Ли. Я видел, что Брюс Ли побил Чака Норриса, так что нет, это неправда, Чак Норрис не самый крутой. «Рассказ служанки» надо смотреть, не все это такое. Не-не-не, давайте без рекламы, без рекламы. Да есть этот фильм на какой-то там площадке, никакая подписка не нужна, пишет Махоня. Аль Пачино же, Аль Пачино, Де Ниро, все на одно лицо, пишет Александр. Ну и где тот Брюс, пишет подозрительная сова. «Ирландец» — ужасный фильм, невозможно смотреть, как старик пытается играть 30-летнего, пишет Георгий. Ну и что, я и в жизни такое встречал, как старики пытаются играть 30-летних нормально, иногда даже успешно. «Как вы могли оформить подписку? Год назад утверждали, что деньги не будете платить по одной подписке», пишет, не по одной подписке, пишет Дмитрий. Дмитрий, я сломался. Дмитрий, понимаете, жизнь меня сломала. Понимаете, вот так произошло. Но, внимание, я за бонусные баллы. Я не за деньги, я за бонусные баллы. Я за вот эти вот дурацкие баллы, спасибо, которые негде применить. Есть 2 варианта. Либо бургер съесть в Бургер Кинге, а бургеры я не ем. Либо потратить хотя бы так. Ну вот трачу, а что делать? Есть больше других вариантов никаких не вижу. Где-то что-то как-то можно было заправиться вроде бы на баллы, но один раз в жизни я так делал, больше не находил. По-моему, так. А Стивен Сигель, неважно, который пальцами выкручивает всех, пишет Адик. «Лучшая игра всех времен, один из нас. 2 вышло на Sony PlayStation», пишет Сергей. «Никогда не буду брать Sony PlayStation. Никогда не оформлю подписку в кинотеатре и никогда не возьму Sony PlayStation. Пустая трата денег. Подписка — сложное слово», пишет Мастер. «Да». Да. Ладно, давайте уже к темам перейдем, к каким-то официальным, интересным. Правда, у нас действительно же что-то происходит в это время. Кстати, парады Победы сейчас уже, ну, вы знаете, парад Победы пройдет в Москве 24 числа, и идут репетиции парада, и, соответственно, перекрываются улицы. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Но пока вот, по-моему, ночная была репетиция, насколько я понял. «Я на спасибо набираю товары на Озоне», пишет Павел. «Привет за спасибо, в технопарке до 90% можно оплатить», пишет Макс. Ну, это опять нужно идти куда-то, такой технопарк, что-то покупать. А что там покупать? Ну что, ну я не знаю, миксер у меня есть, все у меня есть, нечего купить. Поэтому покупаю кино за баллы, да. Вот что поделать. А, так, Де Ниро, абонент. Абонент пытался отправить нам смс. Видать, деньги у человека кончились. И два раза пытался отправить. 66-й, вы два раза пытались отправить нам смс. Ну что ж, в США начинается вторая часть марлезонского балета. Убили очередного чернокожего, и очередные протесты, и новинка сезона памятника ПАД. На колени хлопаться будут или новый тренд придумают, пишет Сергей. Сергей, и правда, действительно, начался новый этап. И я так понимаю, что этот новый этап всю эту ситуацию выводит на какую-то спиралевидную, а может быть... Да-да, это спираль. Это спираль. Какая-то спиралевидная форма. Почему? Потому что, смотрите, значит, начинаются протесты из-за того, что полицейский задушил чернокожего парня. Идут протесты, а чернокожие парни начинают себя вести не очень хорошо. Один из этих чернокожих парней, преступник, оказывает сопротивление. Он, кстати, может быть, и не из Black Lives Matter, ну, просто один из чернокожих парней. Оказывает сопротивление полицейским, полицейский его убивает опять. И опять начинается новый круг. И я так понимаю, что они так и будут идти вот по этой спирали постоянно. Потому что в любом случае в огромной стране, в такой как США, у них больше 300 миллионов населения, как вы понимаете, будет обязательно какой-нибудь белый полицейский, убивший не только белого человека, но и чернокожего человека. И обязательно это будет выходить все на новый и новый виток, как я понял. То есть я не вижу этому конца и не понимаю, где вообще край. Интересно еще было наблюдать за Великобританией. Вы видели, в Лондоне были столкновения между, я так понял, они не сильно масштабные были, но тем не менее, да, попытки столкновений между футбольными фанатами, провоками. И вот этим движением Black Lives Matter. Потому что футбольные фанаты стали защищать вот эти самые памятники. Например, был такой Эрл Грей, в честь которого назвали чай. Вот вы если когда-нибудь пили чай Эрл Грей, то вот в честь этого мужика назвали чай. Он там какой-то граф английский, очень важный для них, как я понял. И его статую вот не дают снести националисты местные. А движение Black Lives Matter, вот эти вот активисты, они хотят снести эту статую и не только ее. 7373948, телефон прямого эфира. Панк говорит, не спираль, а штопор. Ну, в принципе, если посмотреть, штопор, как, собственно говоря, вот самолет в штопоре, если он падает, это как раз спираль, по сути, это же спираль. Ну, я так помню, когда во фланкер играл еще на компьютере, помните, фланкер, да, там Су-27 можно было играть, там интересная еще такая музыка была, пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Не помните, играли когда-нибудь, не играли? В США Ленин становится идолом, ждем, когда российские либералы начнут прославлять великого Ленина, великого учителя, пишет Михаил. У нас странные либералы, они же прозападные, да? По логике, они, конечно, ленинские вещи предлагают, но почему-то Ленина ненавидят. Не знаю почему, но вот почему-то так происходит. Мы свое восстание рабов пережили в 1917-м, теперь их очередь, пишет Александр. Почему вы говорите белый человек, а не белокожий? Ну, могу говорить белокожий, если вот так удобнее, Беркович, пожалуйста. Я могу говорить белокожий. Белокожий, чернокожий. Мне все эти названия не очень нравятся, если честно. Спиралью ничего не откроешь, пишет Григорий. Мы свое восстание, да. США, Лавров поедет печенье афроамериканцам раздавать или нет? На самом деле не смешно, ничего хорошего от потрясений в США не будет. Нам в том числе, пишет Дмитрий Алекс. 7373-948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте, говорите.
Алло, доброе утро, Алексей. Алексей,
пожалуйста, Михаил. Говорите, да.
Ну, Соединенные Штаты сейчас идут, мне кажется, по пути империалистической России. То есть у них будет свой 17-й год, по большому счету. СССР опередил свое время, да, своим развитием, своим движением, вот этим социалистическим государством.
Но там же про социалистическую революцию разговора-то не идет, понимаете? Там средства производства все равно будет в руках капиталистов. Что вы думаете, как-то раздадут?
Это пока не идет, а уже же начинается же лозунги «Ешь богатых».
Да?
Поэтому это вопрос времени, да, и у них будет 18-й год, свой Советский Союз. Ну, так.
Больше похоже на 2014 на Украине, чем на 17-й в Российской империи.
Ну, это уже детали, а как бы в частности, ну, да. А суть-то у них все равно придется вот,
к такому социалистическому государству, я приду, чтобы большинство в виде вот этих вот жителей на пособие не работало, да, каждому по потребностям, по минимальным, вот, а от каждого по способностям. То есть они в любом случае к этому придут.
Может быть, но у меня как раз ощущение, что они к этому не придут, потому что они к этому вроде бы как и не идут. Громить богатых, отнимать у богатых, в принципе, это лозунги любого переворота. Это не...
Нет,
да, это не только социалистический.
У них просто нет своего Ленина, нет своего Троцкого пока еще, да, нету человека, который бы все это возглавил, да, и облег бы в какую-то идеологию, в какие-то лозунги, в призывы.
Просто я думаю, что, да, спасибо большое, у них и не может появиться своего Ленина и своего Троцкого, у них может появиться свой Порошенко. Вот есть отличие, да, в Октябрьской революции социалистической и в перевороте, например, который был в 2014 году на Украине, это разные вещи. И я думаю, что не про революцию пока идет разговор в США. Но посмотрим, на самом деле, не буду утверждать и не буду настаивать на своей точке зрения. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, июнь, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве, а были 5, между прочим. Ситуация улучшилась. Нефть Brent 37.38, доллар 70.30, евро 78.94. Что-то доллар растет, а нефть маленько падает, я обратил внимание. Вот в рамках эфира, во всяком случае, так происходит. 671 846 автомобилей на дорогах Москвы. А Наталья Орейро получает... российское гражданство, подала документы на получение российского гражданства, да, это та самая Наташа, про которую все говорят, потому что как в интернет не зайдешь, там все интернет-мемы, они про Наташу, это, наверное, про Наталью Орейро. Кто-нибудь вообще помнит Наталью Орейро? Это же она, дикий ангел, это она или нет, Наталья Орейро? И вот она хочет получить российское гражданство, говорит, потому что у меня очень большие связи с Россией. Интересное, конечно, дело. Кто, интересно, еще получит российское гражданство? Ну, Наталья Орейро, насколько я понимаю, заживем теперь, пишет Газолини, да, да. Не, ну она красивая женщина же, правильно? А, потому что только в России ее помнят, пишет Георгий. А мы вообще благодарны, понимаете? У нас до сих пор вот эти все... Вот эта итальянская эстрада, которую в Италии никто не помнит, а мы до сих пор ее любим, они у нас выступают здесь. То есть я даже представляю, как они приезжают здесь, выступают на огромном стадионе, там, ну, не миллиона, десятки тысяч человек на них смотрят, потом они приезжают домой, едут на огород, никто их не узнает. Вот. Если идут с собакой, то человек их останавливает на улице и спрашивает, ой, можно... Кажется, подождите секунду, я поняла, это же у вас Джек Рассел, да, это же Джек Рассел. У этих всех знаменитых итальянских певцов. Интересуется только, может быть, их собаками, но не их самим. А, дискотека 80-х, пишет Григорий. Да. А что у нас в Конституции? Хотел зарегиться через госуслуги, пишет, что услуга недоступна. Так только у меня, говорит Махоня. А я не знаю, а что через госуслуги вы собрались делать, Махоня? Я слышал, что будет какой-то электронный вариант голосования, но, насколько я понял, он там не для всех регионов, там только для Москвы и чего-то еще, какого-то региона, и все, а все остальные все равно должны сами. Что-то такое. Может быть, я ошибаюсь, может быть, я неправильно слышал, может быть, нужно уточнить этот момент. Мы можем уточнить, если вам интересно. Что вы конкретно хотели? Я зарегился, одобрили голосование через сайт, пишет Андрей Степанов. Не знаю таких людей, кто пойдет голосовать, пишет Георгий. Так вот, вам сейчас только что про этих людей сказали. Но только я не про голосовать говорил, а про гражданство. А по поводу того, что вы не знаете таких людей, которые пойдут голосовать, ну это так всегда, понимаете? Вот смотрите, я, например... Не знаю ни одного личного так космонавта, но космонавты же есть, пожалуйста, есть. У меня, может быть, ни одного
человека, знакомого сварщика, но сварщиков очень много. У меня, например, может не быть людей, которые работают, ну, друзья, работают в такси, но при этом вы же знаете, что это одна из самых массовых профессий. Или, например, у меня среди знакомых может не быть водителя автобуса, а автобусы ездят, вон, смотрите, пожалуйста, по дороге. Так что это не аргумент, то, что у вас там не, вы не знаете ни одного человека. Не так велик ваш круг, наверняка, как и мой в этом смысле. А ты будешь голосовать? А не знаю, захочу, буду, не захочу, не буду, все очень просто. Чтобы электронно проголосовать, аккаунт госуслуг должен быть подтвержден, пишет Георгий, да? Ну, у меня вроде подтвержденный аккаунт, значит, скорее всего, можно будет. А зачем электронно, когда можно не электронно? Вы мне сейчас, вы сейчас скажете, погоди, ты же за все электронное, ты же за прогресс. Ну да, я за прогресс, но иногда лень. Иногда проще пешком, нет? Огромное количество русских стоят в очередях на гражданство. В пятницу был в Химках, сестра беременная получала РВП. Там адовые очереди, государство плевать хотело, пишет Константин Нарлы. Через МОС.ру есть электронное голосование. Я тоже думал ради прикола зарегаться и проголосовать, но не смог подтвердить почту, так как письмо с подтверждением шло более 30 минут. Ну и плюнул я. Вот, пишет Кэнди Бум. Ну и плюнул я. Ну, вы и гражданин, конечно, Кэнди Бум, сильный. Тоже зарегался на электронное голосование, пишет Сергей. Раньше давали бутылку водки в регионах за голосование, сейчас призы. А вы думаете, за призы, что ли, люди регаются? Что там за призы, кстати? Какие-то призы? Из Московской области подал заявление на электронное голосование неделю назад. Пока заявление в работе, пишет Толя. Я сварщик, готов быть вашим знакомым, пишет Алексей Морозов. Спасибо большое, Алексей, будем знакомы. Так, чтобы не заражаться, поэтому в электронном виде, мне пишут. Через госуслуги можно подавать заявление на голосование по месту пребывания, а не прописки. Электронное голосование доступно не для всех регионов. Вам придется сделать постоянную регистрацию в Москве, пишет Владислав. Ай, Владислав, ну тогда, наверное, без меня, как бы, победа без меня будет, да? Не на госуслугах, а на МОС.ру, пишет Олег М. Смеемся над Витасом, который из Китая не выезжает, а сами бежим на дискотеку 80-х с итальянцами, забытыми везде, пишет Никита. Да, кстати, Витас же, он же знаменитость в Китае, а здесь никому и не нужен. Хотя, мне кажется, вообще прикольный тип. Вот это вот. Видели его этот клип? Посмотрите, это очень смешной клип. Может быть, вы уже забыли. Это очень смешно. Знаковая личность была, да, в свое время. И прямо так, я помню, сколько о нем говорили, и вшил он себе там жабры, и что-то он себе жабры не вшил. А на самом деле просто мужик пищал. Че такого-то, подумаешь. Ну, столько было разговоров о нем, об этом Витасе, обалдеть. Помните, да? Это как сейчас про рэперов современных, вот, и про YouTube-звезд, очень много разговоров, а потом где-нибудь они в Китае будут тусоваться, и мы будем с трудом вспоминать, кто это такие. Но сейчас о них много разговоров, сейчас всем интересно, что же они делают. Витас странные движения языком делает, пишет Виктор. Да, мне тоже так показалось, Виктор, что в этом клипе что-то есть такое. Он фонограммщик, пишет Григорий. От Витаса голубым попахивает, пишет. Алексей, да ладно, что сразу голубым? Биджиз слушали или нет? Они эти вещи делали гораздо раньше Витаса, вот. И гораздо раньше Преснякова, который делал это раньше Витаса. То есть вообще-то мужики, которые поют фальцетом, это не такая большая редкость, и ничего в этом плохого нет. А? Ну, в общем-то, это можно. Витас — это деятель, который пьяный на ВДНХ на Инфинити ездил по пешеходной зоне. О, Владислав, да, точно, а я и забыл. Сегодня столовки будут открыты или нет, спрашивает Никита. Не знаю. Теперь точно прогрессивный налог не введут, пишет 51-й. А что, был план какой-то на прогрессивный налог? Что-то я такого не припоминаю. Ладно, 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Продажи дезинфицирующих средств для обработки помещений и предметов выросли на 1100%. Специалисты компании Taxcom провели исследование, как изменились продажи дезинфицирующих средств, антисептиков и средств индивидуальной защиты с начала пандемии коронавируса. Но на самом деле выросли на 1100, скоро упадут на 1200, и никто ими не будет пользоваться. Это уже потом. Просто сейчас это немножко по-другому. А, что-то еще интересное. Макрон заявил, что Франция не откажется ни от одного имени в своей истории и не уберет ни одного из памятников, поставленных, значит, на территории. Доллар 70 опять, пишет Крел. Да, об этом уже сказал. Не каждого есть отдельная папочка. На два года мы еще тогда лишили. На два года мы его тогда лишили, пишет Владислав. Что за извинение, что про извинение, Ефрем, вы искренне или нет? Ну, давайте, если хочется вернуться к Ефремову и его извинениям, ну, давайте попробуем как-то это послушать. Интересно, у меня с компа это будет слышно или нет? Отстой, ничего не слышно. Давай, Илья, я тебя попрошу, включи нам Ефремова извинения, пожалуйста. Найди в интернете извинения Ефремова. Я думаю, что это с легкостью можно найти. У меня в телеграм-канале есть, но мне сложно включить сейчас из него, просто чтобы вы слушали. Если хотите посмотреть, можете зайти посмотреть. Ну, на самом деле, это уже такая довольно не новая новость. Это субботнего утра новость извинения Ефремова. Примерно тогда где-то это было актуально. Сейчас нельзя сказать, что это прям сильно актуально, но поскольку мы не обсуждали, можем немножечко обсудить. По поводу его извинений. Ефремов кретин, пишет Адик. Ну, в конечном счете, да. Ну, что поделать, а кто у нас без греха? Это Радзинский, а не Витас, пишет Александр. Хочешь соскочить по 73 УК на условный срок, пишет Владислав. А, хочет соскочить. Режиссура обращения. Миша, стоп, перерыв 15 минут. Все, идите покурить. Миша, останься, кури тут. Нет, 50 граммов потом. Михаил, твоя задача показать раскаяние. Ты подавлен, измучен, ты в ужасе. Давай попробуем, отыграй глубоко подавленное настроение. Давай, потом раскаяние, пишет Валерий. То есть вы посчитали, что все-таки это было неискренне. Илья, у нас как там, получилось?
Святого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. Если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье, я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все видели? Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего.
Вот, собственно говоря. Я бы хотел просто спросить, я когда опубликовал у себя в Телеграме, я написал об искренности происходящего, судите сами. Вот я и хочу, чтобы вы сейчас сказали, давайте проголосуем просто, это искренне или нет. Вот это раскаяние. Вы его, может быть, видели, может быть, вот сейчас первый раз услышали, может быть, и видели, и слышали. Это искренне? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Это искренне или нет? Да. Ну, на ваше ощущение внутреннее. Да, это искренне. 134-21-35. Нет, 134-21-36. Это искреннее раскаяние. 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36.
Похоже ли это на искреннее раскаяние? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Пожалуйста, голосуйте. Как будто адвокаты написали текст, пишет Андрей. Андрей, знаете, меня смутила там вещь такая. Многие считают, что я как артист буду отмазываться и включать свои связи. Нет, как артист я включать связи и отмазываться не буду. Вот, все оно... Я не могу так, я потому что не, сам не актер, да? Но вот это вот... как бы вам сказать? Театральщина. Ну, в подаче театральщина есть. Нет, как артист я отмазываться и включать связи не буду. Нет. Вот что-то такое, понимаете? Такое, как будто бы не совсем ты от души говоришь, а как будто бы это заученный текст, который тебе нужно сказать прямо сейчас и в определенный момент ускориться, а потом замедлиться и после этого опять ускориться. Нет такого ощущения? Вам не кажется, что это похоже больше на театральный текст, а не на то, как человек думает в кадре и говорит что-то от души, а? Как будто он куда-то торопится, как будто он что-то хочет сказать лишнего, как будто он читает, нет? Не было такого ощущения у вас, друзья? Или было такое ощущение у вас? Скажите, пожалуйста. Ну, скажите. Вот у меня такое ощущение возникло, но я его не навязываю никому, свое ощущение, и не пытаюсь тем более свое ощущение, не дай бог, сделать каким-то главенствующим здесь. Нет, друзья, это просто ощущение, я не пытаюсь никому его навязать, да и не было желания никогда навязывать кому-то свое мнение, просто хотел поделиться с вами информации. Понимаете, такое дело. 7373948, телефон прямого эфира. Звоните в любой момент, когда вам хочется или не хочется. Пожалуйста. Как вас зовут? Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Да, Ярослав меня зовут.
Ярослав.
Алексей, спасибо.
Ну да. Как это? Искренне, нет?
Ой, это такой мрак. Я когда увидел, я подумал, елки-палки, ну это же просто бред. Это мрак полнейший, потому что абсолютно искренне. Во-первых, если искренне, то ты бы записал это с утра. Ты просто бы сел и сказал, блин, ребят, я проснулся. Ну, представляете, вот я не могу это представить, я надеюсь, Господь убережет от этого, проснуться на утро после пьяной аварии, где ты убил человека. Да еще по...
Не, ну, который... состояние аффекта, можно быть сильно удивленным и действительно не смочь ничего записать. Я вот здесь про подачу. То есть мы же говорим, что перед нами великий актер вообще-то, да?
Ну, да.
То есть все же говорят, что он грандиозный актер. А я вижу, ну так, просто актера. То есть я вижу, где он наигрывает.
Да нет, он, естественно, что он играет, но он не смог сыграть это натурально. Вот в чем вопрос. Нужна была натуральность.
А зачем играть, если ты раскаиваешься? Зачем тебе играть раскаяние? Вот меня это всегда удивляло. Вы знаете, я еще удивлялся всегда, когда смотрел, как актеры многие читают стихи. И начинается вот эта театральная переигровка, какая-то неимоверная. И где нужно сказать, просто сказать. У них не получается просто сказать. И вот здесь просто сказать тоже не получилось.
Уж не намекаете ли вы
Есенина
сейчас?
На Есенина? Нет, почему? Как я могу
не, найти? Не. На Сергея не Есенина, который...
Сергея не Есенина. Ну, есть немножечко перебор иногда, если честно.
Да, да. Есть. В общем, по поводу Ефремова, тут такой вопрос, что, может быть, мы не знаем этого человека лично, может быть, он в жизни такой всегда, они же жеманные люди, актеры, может, он жеманничает всегда так в жизни, вот это вот, но нет мне прощения, я больше не Ефремов тот. Ну, то есть, не знаю, ну, в общем, короче, для меня это мрак, вот, спасибо
вам. Я понял, спасибо, но давайте подведем итоги голосования, надо сказать, что вы, знаете, как бы в меньшинстве в своем ощущении, как и я. Давайте признавать это честно. 38% сказали, что как бы не верю. А 62% говорят, нет, это искреннее раскаяние. Ну, серьезно? А, Илья, можешь еще раз включить, пожалуйста? Пожалуйста, вот еще разочек включи. Я так понял, ты потерял там, да, уже этот момент. Особенно мне вот интересно там, я буду отмазываться. Вот этот момент. Найди, где он. Думают, я буду отмазываться и применять связи, я этого делать не буду.
Я
вот
не
просто
знал, что сказать. Просить прощения, но я все равно прошу. Я, конечно, помогу им.
Если я, своему... конечно, помогу.
И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Хороший мужик.
Паузу. Смотрите. вообще непростительно садиться, вот как говорит обычный человек, смотрите, вообще непростительно садиться по пьянке за руль. По пьянке. То есть все-таки профи играет в нем. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. То есть даже здесь он выделяет какие-то моменты, вот такие типа, вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Как будто ах, вот врывается этот выдох такой, да? Нет такого ощущения? Вот еще разочек можно? Просто хотелось бы послушать. Еще разочек.
Когда в результате гибнет невинный. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое,
когда горе такое, его семья.
Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои...
Смотрите. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то знакомства, я не буду. То есть, вот ровно театральная постановка. Вот прям четко я смотрю театральную постановку, прям кино вижу. Прям вот бриллиантовая рука, понимаете? Нет, отмазываться, увольте, друзья, нет. Ну, в жизни никто так не делает никогда. Хотя, с другой стороны, мы понимаем, что это же, возможно, профессиональное выгорание, и просто человек по-другому уже не говорит. Мы же не знаем, как в жизни Ефремов говорит. Может, он в жизни так говорит уже давно. И все. Я видел, например, людей, которые работают на радио или там около радио, среди, и они всегда разговаривают вот так. Серьезно, есть люди, с которыми ты разговариваешь, и они говорят: «Привет, как дела?» «Да, прикольно, я сейчас гулял, как раз ходил в магазин, и там взял себе немножечко печенья». Ты думаешь, ну ты что, идиот, ты не можешь со мной просто нормально говорить, тебе обязательно надо так, как будто бы ты сейчас ведешь свою программу на развлекательной радиостанции. Всем привет, классно! Вот, ну почему ты так разговариваешь? Ну, есть такие люди, так говорят. Может быть, у актеров такое случается, и у них начинается вот это вот. Нет, отмазываться я не буду, тем более включая связи, еще что-то. Нет, друзья, не надо мне. Вот может быть, да? В жизни он... не верь. Вы за собой еще такого не замечали, пишет Елена. Елена, я этим, в принципе, никогда не страдал. Мне вот это вот не присущая история. Понимаете, какое дело? То есть, если... пародийность, да, если пародировать надо, я сделаю. А вот самому как-то не очень. Поэтому я думаю, что меня, скорее всего, сложно будет пародировать. Просто потому, что не манерный. А здесь манерность, прям, прям, понимаете, прям с закушком немножечко тепло, а там немножечко тепло, а это, ну, я не буду это объяснять долго. Короче, я вижу в этом театральность, я вижу в этом некие клише, штампы, да, вот некие наработанные интонационные вещи, которые просто применяются на автомате, может быть, а может быть и специально. Не знаю почему. 7373948, телефон прямого эфира. Да, скорее всего, это профессиональная деформация, пишет Александр. А контекст явно с целью давануть слезу, особенно про маму, пишет Александр. Ну, есть такой момент, есть, да. Хорошо, хоть мама не видела. Ну, как вас зовут, алло, здравствуйте. С другой стороны, ну, Ефремов... У меня тоже создалось впечатление, что это не его текст, я вам честно скажу. Ну, а что, актеры пишут свои тексты хорошие, актеры играют, у них другая профессия. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Наталья.
Да.
Ну, конечно, я склоняюсь к тому, что... Ну, в общем, я больше не верю, вот, но хочется верить. И я вижу в этом, знаете, какой-то... Ну, не лицемерие, а вот цинизм, может быть. Потому что, когда человек хочет покаяться либо повиниться, зачем это делать на Ютубе?
Ну, потому что общественный человек, понимаете, авария его на Ютубе, раскаяние его на Ютубе, сажать его, если в тюрьму будут, тоже все будет в Ютубе. Такая профессия.
Нет, я, знаете, считаю, что, да, возможно, он как публичный, там, и это дело такое... Приняла вот оборот, ну, естественно. Но именно, да, вот это все развитие событий, возможно, да, и должно быть в сетях и везде, где только можно. Mm-hmm. Но именно вот это извинение, именно, это понятно, там работает адвокат и все. Но если бы, вот я бы восприняла это как вот искренний такой какой-то вот у него, ну, вот этот вот срыв, и вот в конце концов он... Ну, не мог в первый день, второй, и вот это он страдал, и вот он выстрадал. Но если бы это было не в такой форме, вот я имею в виду, ну вот как вот любое какое-то, ну, настоящее чувство, оно публичности никогда, ну, не любит, как бы вот так сказать, да. И вот когда это все сделано на камеру, да, ну, я не смотрела.
Вы не верите, потому что это сделано на камеру. Я понял, спасибо большое. У Дудя, кстати, он разговаривал обычно, а про кокаин признался, кстати, что употреблял, пишет Михаил. А, кстати, да, у Дудя-то разговаривал обычно. Там вот этого не было, что, не дай бог, друзья, это очень тяжело. Но это как недавнее вот это вот обращение. Помните, когда, кто же у нас-то актер-то, тоже знаменитый, как он, ай, господи, забыл я его фамилию. Он заступался за Собянина. Тоже. Не могу заснуть. Не ожидал я такого от Максима Галкина. Вот почему-то они все считают, что если ты дышишь долго, то это как бы придает значимости слов. Так же и здесь. Не знаю почему. Что-то может у нас не то с актерской школой, а? 9:30 новости. Девять шесть в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, 77-й пишет, а судьи-то кто? Ой, да судьи такие же, чего вы, 77-й, как будто мы сильно друг от друга отличаемся, ну, что поделать. Шоколад, театр, футбол, как сидели пленные американцы в концлагерях СС, об этом пишут аргументы и факты. Вечерняя Москва пишет, ремонт на остановках в Москве провели более 30 тысяч раз за 5 месяцев. 30 тысяч раз за 5 месяцев? Зачем? Все остановки 30 тысяч раз починили? Или что имеется в виду? Не понимаю. Странный материал в вечерней Москве. Надо почитать, да? 30 тысяч раз за 5 месяцев починили остановки. Видимо, имеется в виду в целом, да? Но не все подряд. Все вместе, в смысле. Ну ладно, давайте дальше пойдем. Страшно. А я ему верю, пишет Юрий. Из всех лухарей персонажей, попавших в такую историю, он один набрался смелости выйти и сказать что-то сын Иванова и все прочие ничего такого не сделали. А какой он, господи, сын Иванова? Тоже лухари мне, скажите. Не, ну лухари, конечно, но с другой стороны, он же не медийный. А это чисто человек медийного поведения. А меня покоробило, как тут отмажешься, когда все видели. Кстати, да, это странный текст, Владимир. Вот я не знаю, кто его писал, в этом смысле согласен. То есть, если бы не видели, можно было бы отмазаться, правильно? Вот логика такая у текста. Да и как тут отмажешься, когда все видели? Ну, то есть, а если бы не видели? А если бы не было камер, то нормально было бы, да? Это сын Иванова вообще-то утонул, пишет Григорий. А меня покоробило, как тут отмажешься. Да-да-да. Вот так вот пьем весь карантин. А в итоге одна паленка на прилавках, пишет Кирилл. Пить не надо, Кирилл. Пить – это плохо. Теперь идет борьба адвокатов, пишет 30-й. Да понятное дело. Понятное дело. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Сейчас все будет говориться по написанному, по-другому никак. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, меня тоже зовут Алексей, из города Домодедово. Ну, понимаете, мне по меньшей мере странно это обсуждать, потому что, ну, любого человека спросит от того же Мишу, да, хочешь ты, Миш, в тюрьму, да, и что он на это ответит? Он скажет, да нет, как-то особо не хочу. Поэтому вывод сам напрашивается, да, то, что, конечно, он в чем-то говорит неискренне, но с другой-то стороны, конечно, ему жалко человека, и он всячески будет признавать свою вину, да.
Это понимаете? Точно. Да. Здесь я с вами согласен.
Поэтому я Михаилу доверяю в этой ситуации, да.
И я понял, о чем. Я понял, о чем нужно сказать. Да, ему жалко человек, но ему же и себя тоже жалко. Это не надо забывать, просто вот чисто по-человечески. Вот вы об этом, да?
Да, конечно. Ну, он же говорит как? То, что, во-первых, нельзя ничего вернуть назад, да, с этим можно согласиться. А другой момент, я помогу всем, чем смогу. Это же не говорит о том, что он все отдаст, правильно? То есть, значит, он уже говорит неискренне, правильно? Ну, я сам сажусь неоднократно за руль пьяным, да? И что, я же не еду сбивать человека, ну, просто есть необходимость. А в целом жалко Мишу, конечно, он несчастный человек.
Вы садитесь за руль пьяным?
Ну, конечно. Ну, бывают такие ситуации.
Не делайте этого, это какая-то такая ситуация, вы что, нельзя так делать, вы что?
Ну, как? Ну, конечно, нельзя, я это понимаю. Я осторожно очень ездию, но тем не менее приходится. И мы же садимся за руль пьяными, не ехать убивать кого-то, правильно? Я думаю, Мишка заснул за рулем, он тоже не планировал то, что он кого-то собьет, правильно?
Не, ну мы... Спасибо, спасибо большое за звонок, но я вам еще раз говорю, только никогда не садитесь пьяным за руль. Я никогда не сажусь пьяным за руль. Вообще никаких таких обстоятельств в моей жизни не было, чтобы я посадился пьяный за руль. Я не знаю таких обстоятельств. Не знаю, если только будет, наверное, я могу себе представить, умирать... мой какой-то родственник или вот, ну, человеку другой какой-то будет умирать, и его надо будет везти в больницу, и на 1000 километров не будет никого, кто может его везти, ну, наверное, при таких обстоятельствах я сяду пьяным за руль, наверное, да? Но и то не знаю. А, ну, странную вещь вы сказали. Я видел, как по этому поводу высказался Михаил Леонтьев. Он сказал, что, мол, все, кто на него нападает сейчас, те там негодяи, ну, что-то такое. С одной стороны, в общем-то, наверное, я с ним соглашусь. А знаете, с чем я не согласился в его тезисе, да? Он сказал, сейчас скажу, Леонтьев, что вот, какая-то такая вещь была странная. А, он, да какой он убийца? Он сказал, Мишка убийца? Да, он вообще не соображал, что делает. И я не понял, это что, оправдание, если ты не соображаешь, что ты делаешь? То есть мне это показалось странным. Странная фраза сама показалась, да, Михаил Леонтьев об этом говорил. Вот. Почему она мне показалась странным? Я объясню. Ну, множество убийств совершается в тот момент, когда убийца не понимает, что он делает. То есть пьяный человек, он может не понимать, что он другого зарезал ножом, например. Он может не понимать, что он стреляет в человека из пистолета, он может вообще ничего не понимать, на то он и пьяный. То есть я не совсем понимаю, как тот факт, что человек не понимает, что он делает, его выводит из статуса убийцы. То есть это вот это мне было непонятно. Как раз Леонтьев сказал о том, что тот, кто называет Ефремова убийцей, тот там негодяй, как бы подлец, дурак, идиот и прочее. Значит, как-то так, я не помню конкретное слово, но, в общем, плохой человек, кто так говорит. Ну, а как еще говорить-то, я не понимаю. Ну, это же убийство, да, это убийство. Преднамеренное. Ну, наверное, это не преднамеренное. Ну, правильно, он же не таранил его специально, правильно? Он же не собрался в машину, не сел с мыслью о том, что пойду сейчас кого-нибудь убью на машине. Ну, нет, не преднамеренное. Ну, убийство, человек умер, так-так. Ну, вот, орудие убийства, понятно какое, автомобиль. Почему это произошло? Потому что был пьяный. Да, кто сел пьяный за руль? Сам Ефремов сел пьяный за руль. Понимал он, что он делает в этот момент? Ну, наверное, не понимал, потому что он был настолько пьян, что не мог управлять нормально автомобилем. Собирался ли он кого-то убивать? Да нет, конечно, он не собирался никого убивать. Это объективно понятно, что он убийца, что ли, вот такой вот, по желанию по собственному. Нет, он по неволе по своей, по нежеланию, по ошибке, по глупости, по пьянке он убийца, но он убийца. Ну, то есть он все равно убийца, понимаете? Да, хотел он этого или не хотел, он убийца. А дальше он будет, естественно, раскаиваться, он будет об этом думать, он будет эту ситуацию проворачивать в своей голове, еще раз прокручивать, еще раз и еще раз. И он наверняка это делает, и у меня нет никаких сомнений. Любой, оказавшийся в подобной ситуации, наверняка бы раскаивался. Наверняка, ну, нормальный человек. Я не думаю, что Ефремов ненормальный, да? Там кто-то говорит, что ему психологическую какую-то экспертизу должны назначить, ну, психиатрическую, да? Это, по-моему, странно. Я думаю, что Ефремов нормальный человек в общепринятом каком-то понимании, но при этом он просто слаб к алкоголю, и при этом, когда он пьяный, он, естественно, себя плохо контролирует. И он стал убийцей по неволе, естественно. Это не злой умысел его, он не собирался никого убивать, но так получилось. Поэтому Ефремов в итоге, конечно, получается убийца по неволе. Такая вот история. Да, он себя не контролировал, но ведь из-за того, что он себя не контролировал, и произошло то, что произошло. Разве нет? А если человеку для убийства выпить надо, а убивает он каждые выходные, то он не убийца, что ли? Пьяный потому что, пишет Никита. То есть, по вашей логике, любой родитель убийца своих детей, потому что они смертны, пишет Ван Ли. Нет, Ван Ли, не любой родитель убийца своих детей, потому что они смертны. Но тот родитель, который, например, выпив, берется за нож, бьет ребенка ножом, а потом, когда приходит в себя, вдруг говорит, как я убил, на моих руках кровь, он убийца, понимаете? Даже если он этого не хотел, даже если это был пьяный угар, даже если его посетила какая-нибудь белочка, да? Но он же убийца, в конечном счете все равно. Как ни крути, к сожалению. По неволе, он не хотел этого делать. Так получилось, так сложились обстоятельства. Ну,
Стал убийцей, ну что поделать. Да просто Леонтьев сам слаб в этом смысле. ПСТД пишет. Это не секрет. Ну, не знаю. Не видел я Леонтьева в таких проявлениях, поэтому не буду утверждать. А слухами пользоваться как-то не очень хочется. Сам факт того, что он не заказал такси, не вызвал трезвого водителя, не попросил друзей увезти его, говорит о том, что садился... «За руль пьяным систематически», пишет Денис. Да, Денис, но он же садился, даже если систематически за руль пьяным. Он не собирался каждый раз, когда он садится за руль, кого-то убить. То есть здесь непреднамеренное убийство, явно. Ну, то есть это понятно, что он не собирался. У него умысла убивать не было, мотива убивать не было. Не было вообще. Это по неосторожности, это по халатности, по случайности, по глупости, ну, как угодно это называйте, но это непреднамеренное убийство, ну, по сути. Я уже слышал версию, что у него угнали машину, устроили ДТП, а его в беспамятстве привезли на место и выставили виновником, и все за стишки о власти, пишет Дмитрий. Да нет, но это версии в интернете плодятся, их много, это, конечно, полный бред, это очевидно. Достаточно просто взять и посмотреть, что сам Ефремов говорит по этому поводу и что говорят его адвокаты. Если бы была хоть какая-то возможность доказать, что за рулем был не Ефремов, адвокаты бы уцепились за эту возможность. Такой возможности не было. Думаю, вы также ошибаетесь, как и на прошлой неделе, когда сразу же начали его топить. Наверное, мне одному кажется, что он готов сесть и понимает это. Когда сядет, что тогда вы скажете, пишет Александр. Александр, а что я буду говорить? Ничего, собственно говоря, в моей позиции не поменяется. Моя позиция заключается в следующем. Человек не имеет права садиться пьяным за руль. Уж тем более человек не имеет права садиться пьяным, да еще и под наркотиками за руль. Это преступление уже само по себе. Это он уже приступает закон в этот момент. Может ли человек, который садится сам пьяным за руль и, возможно, систематически поучать других и говорить о нравственности и безнравственности общества? Наверное, может, но это несправедливо. В этом моя позиция тоже не меняется. Вот и все. Будут ли, так скажем, его пытаться обелять? Пытаются действительно некоторые это делать. Опять же, позиция в этом смысле не меняется. Жалко ли мне Ефремова? Ну, честно говоря, сначала было совершенно не жалко, а сейчас уже, ну, чисто по-человечески, конечно, жалко. Ну, вот, если честно, вот так вот, откровенно я вам признаюсь, стало жалко его. Ну, потому что, ну, да, человек пьяница просто, и, ну, да, он пьяница, да. Ну, вот, к сожалению, он вот такой вот человек. И это, в общем, конечно, беда и для него, и для родных, и для теперь, для тех людей, у кого... Родственник погиб в аварии по вине Ефремова, потому что он вот алкоголик, да, потому что он пьяница. По-человечески, как будто его самого похоронили, пишет Елена. Почему не говорят, с кем пил весь вечер Ефремов, пишет Андрей. Ну, наверное, это не имеет большого значения, понимаете? Вот человек может с вами пить, потом уйти домой и кого-нибудь там, не знаю, зарезать, застрелить, сбить на машине. Какая ваша вина в этом? Вы же его не заставляли сесть за руль? Вы же не заставляли его взять нож в руки? Вы же не заставляли его взять пистолет в руки? Вот. Вы же его не подговаривали на это, не подбивали, поэтому какая ваша вина? Вы можете выпивать с кем угодно и когда угодно. Выпивать не противозаконно. Тут такие дела. Возмущает человека, который звонил и сказал, что за руль пьяный садится. Он будет ездить где-то и пытаться нас убить. Настоящий негодяй, сочувствующий алкоголикам, пишет Роберт. Убийство – это исключительно умышленное причинение смерти другому человеку. Статья 105 УК РФ. Даже статья 109 звучит: причинение смерти по неосторожности, а не убийство по неосторожности. В априори оно не может быть неумышленным. Таков закон, пишет Андрей. Ну, с юридической точки зрения, наверное, да, можно назвать это причинением смерти по неосторожности. Но вы знаете, что такое причинение смерти по-русски? Причинение смерти – это убийство. Ну да, наверное, в юридическом смысле, вот если руководствоваться всей этой казуистикой, можно это как-то по-другому называть. Но это то же самое, что последний, не последний, а крайний, понимаете, причинение смерти. Что такое причинить смерть? Вот если вам завтра кто-то причинит смерть, это что будет значить? Это будет значить, что вас лишили жизни, правильно? А если вас лишили жизни, что это значит? Значит, вас убили. Вот и все, это убийство в итоге. Но да, в юридическом смысле это все как-то разводится, окей, по-другому называется. Ну, пожалуйста. А если мы будем исходить из того, что, ну вот, не из законов и юридических формулировок, А если мы будем исходить из сути происходящего или произошедшего? Если исходить из сути и говорить по факту, получится, что это убийство. Ну вот был человек живой, потом другой что-то сделал, и у этого жизнь прекратилась. Что это такое? Это убийство. Причинение смерти можете назвать это. Не убийство, а причинение смерти. Не таксист, а водитель такси, пишет Санчиксон. Ага, изнасилование можно назвать причинением полового акта, пишет Антон. Суть это не меняет? Ну, в общем, да. 7373948, телефон прямого эфира. Был живой, стал мертвый, и все. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Владимир меня зовут.
Да, Владимир.
Я вот хотел бы высказаться. В пятницу, по-моему, у вас был эфир, и человек звонил, сказал, что ваше радио сейчас лучше, чем было при Доренко. Это первое.
То это, честно говоря, не очень-то имеет значение. Конкретно по теме есть вам что сказать?
Да, по теме я считаю, что актер получил по заслугам. Вот.
Ну, еще пока что непонятно, что он там получил, потому что не было...
Ну, я думаю, сделаю все как надо.
А как надо, по-вашему?
Ну, я по закону все как положено.
Ну, там от 5, по-моему, до 12 лет.
Вот, и посадили его, что под домашний арест тоже правильно. В отличие от Платошкина. Вот Платошкина, я считаю, что посадили неправильно.
Ну да, вот. Жестковато.
Да. Да, так что вот так.
Жестковато Платошкина посадили. Да, спасибо вам большое, да. Жестковато Платошкина посадили, что говорить. Да и помните, был такой еще Эрик Давидович, который Китуашвили. Ну, все знают его по отчеству, просто потому что его так все называют в интернете. А это который со Смотры, это... Ну, вы помните, да? Там как-то по каким-то махинациям со страховками его мурыжили. Он в СИЗО сидел несколько лет, потом его отпустили. Его, кстати, спрашивали по поводу Ефремова, и он довольно жестко высказался. Он говорит, это очень странно, что вот меня, например, в СИЗО держали, да, а Ефремова, который, по сути, в центре Москвы убил человека на автомобиле, его на домашнем аресте. Но что сказать по этому поводу? На самом деле, сказать-то и нечего, если честно. Вот если смотреть на две ситуации, на одну и на другую, и пытаться найти здесь какую-то справедливость, справедливости не находится пока. Ну, пока найти справедливость не получается. Пока получается, что человек за меньшие проступки сидел в СИЗО, а человек за большие проступки находится на домашнем аресте. С другой стороны, вот эта самоизоляция, да, на которой мы посидели, всем нам дала понять одну простую вещь. Домашний арест – это тоже не самое приятное занятие, особенно если у вас нет интернета, особенно если у вас нет телевизора и вообще у вас нет возможности общаться с кем вы хотите общаться, правильно? Выходить на улицу. Мы же все, по сути, в какой-то форме, да, были под, ну, давайте скажем, на легкой форме домашнего ареста мы все находились, в каком-то смысле, в каком-то, да, условно вот я об этом говорю. То есть я не говорю, что самоизоляция – это домашний арест, но мы почувствовали в какой-то степени, как себя ощущает человек, который вынужден сидеть дома, ему нельзя из дома выходить вообще ни при каких обстоятельствах, вот, и он должен вот только в этих стенах все время 24 часа в сутки пребывать. Ну, это не очень приятно. А у нас был интернет, у нас были все развлечения, у нас был телефон, у нас была возможность, а у человека, который находится на домашнем аресте, этой возможности нет. То есть, в общем-то, конечно, домашний арест – это тоже тяжелая штука. Вообще-то. Ну, если так задуматься. Домашний арест – штука тяжелая, неприятная. Все равно ты находишься в неволе. Но, конечно же, я не могу сравнить это с СИЗО. Потому что я никогда не был в СИЗО, но я думаю, что домашний арест гораздо приятнее, чем пребывание в СИЗО. То есть лучше уж, конечно, дома, без интернета и без всего вообще, и даже, может быть, без горячей воды, чем в СИЗО. В самом-самом лучшем СИЗО все равно хуже, чем на домашнем аресте, правда? С Китуашвили вообще ситуация неоднозначная была, осталось ощущение, что человек ни за что отсидел, пишет Башар. Одного обвинили в мошенничестве, а другого непреднамеренное, пишет Андрей. А как проверить наличие интернета, пишет Анна? Ну, должны проверять соответствующие органы надзорные. Мы-то с вами никак не должны это вообще проверять. На домашнем можно и в окошко посмотреть, пишет Карл. Страна пьяниц, вопросительный знак, жалко только погибшего. Алкоголик не сидит за рулем. Ужас, пишет нам слушатель, судя по всему, вот по номеру из Соединенных Штатов Америки. Почему ему... А, нет, какие Соединенные Штаты Америки? Это не Соединенные Штаты Америки, это что-то другое. А откуда вы пишете, скажите, пожалуйста? Почему ему дали домашний арест, а не посадили в СИЗО? Ведь у него дома нужно было делать обыски, чтобы установить факт хранения наркотиков, а так он успел скрыть следы, пишет Игнор Барбариса. Слушайте, да откуда вы знаете, что он дома что-то хранил вообще? Юристы говорили, что это по закону такая мера пресечения, пишет Андрей. Ну, видимо, да, видимо, да. Ну, некоторые говорили, что есть опасения, что он сбежит, но ему, насколько я знаю, браслет на ногу надели и все такое. 7373-948, телефон прямого эфира, пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите.
А, здравствуйте.
Да, пожалуйста,
Алексей.
Говорите. Да.
Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Вот насчет домашнего ареста, кстати, в легкой степени. Просто мы не попали, вот я тоже не попал. А вот кто находится на карантине, угу. где там социальный вот этот вот мониторинг,
ну,
они
да.
должны слушать вот этот вот смартфон и вовремя нажать кнопочку, отослать чего-то.
Ну да.
Там ни сна, ни отдыха. Это хуже, чем вот браслет, который надевают арестантам. Там хоть браслет с ним можешь спать, что угодно. А тут человек уснул, ему пришла эта штука. А он спит, больной. Раз, штраф с него, понимаете? Вообще
ну,
жутко.
Было такое. Но эти штрафы потом все, в общем-то, опротестовали и отменили, насколько я знаю. Ну, все, кто хотел. Ну, то есть, слава богу, в этом смысле разобрались с ситуацией. Но в целом, я понимаю...
продолжается эта штука.
Да, да, ну тогда надо опротестовывать.
Вроде бы больные, вдруг... а как? Их там так все и ставят, кто на карантине, ставят на эту штуку все равно.
Не-не-не, я имею в виду, когда штрафы приходили, например, во время ночное, когда человек спал, и он просто не отвечал, вот протесты были по этому поводу, и, насколько я понимаю, удовлетворили эти протесты.
Да. Угу. Ночное, да, но человек больной, вот, знаете, когда грипп, я вот помню, и днем засыпаешь.
Да всякое бывает,
конечно. Потом не докажешь ничего, я спал. Не у него, ну, понятно, а может, понятно, и выходил. Понятно. Ну, извините, ну, да. Спасибо.
Не-не, да. Я понимаю, не за что извиняться, я понимаю, мы говорили уже об этом, и да, есть вот такие моменты, с которыми просто трудно разобраться и трудно выстроить, когда это все выстраивается с нуля. И да, перекосов было много, что говорить, и проблем было много в этот раз с этой всей самоизоляцией, потому что все это было впервые, и карантинные меры такие были впервые. Но я здесь приводил это как пример... того, что вы все почувствовали на себе, что такое, в каком-то смысле почувствовали, что такое домашний арест. В легкой его форме, понимаете, да? То есть как оно человеку сидится дома, если ему запрещено из этого дома выходить. Это не самое легкое психологическое испытание, давайте так скажем. На домашнем аресте он сопьется окончательно, лучше бы его в СИЗО, и там перестал бы пить, пишет Юрс. Ну, об этом тоже говорили. Сергей любил строчки какого-то рэпера «Отсиди на зло родным», пишет Hell Do. Не слышал такого рэпера, скиньте ссылку. Вовремя Ефремов залетел, про алкоголика вещают из каждого утюга, а про Платошкина тишина, пишет Игорь В. Ну, то есть вы думаете, что Ефремов отвлек внимание от Платошкина, что ли? Да нет, просто здесь вам нужно уметь оценивать еще и медийный вес каждого человека, который попадает под вот такие дела, да, под следствие. Николай Платошкин, Николай Николаевич, если я не ошибаюсь, я с ним знаком был, вот он на программы ходил, на те, на которые я приходил экспертом, ко мне пару раз там он приходил на программу, даже, может быть, больше, ничего плохого о нем сказать не могу, но если уж говорить объективно, конечно, у него никогда не было такого медийного веса, как даже у Ефремова, просто да, вот в... скажем, среди людей, интересующихся политикой или даже больше около политикой, а не политикой как таковой, то есть вот эта политическая журналистика, экспертное сообщество политических журналистов, вот это, да, это было интересно. Но не более того. Вот я вам напомню, господи, а фамилия-то из головы вылетела, аж стыдно, как это неприятно. Слушайте, а у меня минута всего до новостей. Никита, вы сейчас вспомните, недавно он умер, у него что-то с сердцем было. Тоже вот он много на программы ходил, такой активный был парень, помните или нет? Михалков, да не Михалков, Исаев, да, Никита Исаев, простите, я его тоже ведь лично знал, вот так вот лично с ним разговаривал и не раз, вот, опять же, в рамках рабочих таких каких-то отношений, не более того, лично вот вообще не в таком каком-то неформальном не было у нас такого.
Но тоже ведь человек в определенных узких кругах был достаточно знаменитый и медийный, но медийности широкой он не имел. Также и вот и Платошкин. Поэтому реакция на Платошкина, она активная, да, она сильная, она мощная, но в узких кругах, в очень узких кругах. А Ефремов – это такой человек, которого все знают на территории России, да и не только, да вообще на постсоветском пространстве. У него очень большая медийность, и вследствие этого, соответственно, и настолько громким стало его дело. Вот такие дела. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, понедельник, июнь, день 15. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. Движение пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК Бот». 757 пишет: Никита Исаев умер. Да вы что, это еще в ноябре прошлого года было. Да, вы не знали? Ну, вы даете. Как-то да, да, было такое. И вот уже это ноябрь прошлого года. Представляете уже, сколько времени прошло. Так, у Михалкова вес медийный огромный, и где он, пишет Игорь В. Ну, Михалков же пьяным никого на автомобиле не сбил, Игорь В. Когда собьет на автомобиле пьяный Михалков кого-нибудь, вы увидите, какой медийный вес у Никиты Сергеевича Михалкова. У него запредельный медийный вес. Это просто супер-мега-звезда Михалков. На самом деле, если без приколов, без всего, если не подкалывать никого, это прям супер-звезда. Михалков, Пугачева, вот это вот все, одна плеяда, это прям супер-звезды. Все, это вопросов нет никаких к ним, в этом смысле. В остальных вопросов, пожалуйста, сколько хотите, столько и задавайте свои вопросы. Но в том, что они суперзвезды, вопросов никаких нет. Игорь В. пишет, смайлик смеющийся. Ну а чего вы смеетесь-то? Я ничего смешного не сказал, это правда суперзвезды. А у Михалкова водитель, я уверен, пишет Кэнди Бум. Да я один раз видел, как Михалков приезжал на телевидение на съемку, как раз тоже была программа, я только на телеке начинал работать, и интервью это было с Михалковым, и машина была что-то типа Ford Explorer, по-моему, она называется. Ну, что-то вот по форме типа нашей «Газели». Вот, и вот он такой приехал, мигалка у него была, все дела, и вышел, зашел, все, это, значит, и уехал. То есть у него какая-то такая машина, какой-то фургончик был. Сейчас я не знаю, это было давно, это было лет, наверное, 5 назад. Ни Михалкова, ни Пугачева терпеть не могу, пишет Алексей. Да это же не... Ну, я же не говорю вам, что вы должны любить Михалкова или Пугачева. Я вам говорю о том, что они суперзвезды. Это факт, и с этим ничего вы не сделаете, понимаете? То есть это не монеточка. Я желаю монеточке всего самого лучшего, конечно. Но вы поняли, да? То есть это суперзвезды. Это имена, которые держатся в топе годами, десятилетиями. И никуда из этого топа не уходят. И я так понимаю, что еще будут держаться. А есть однодневки, которые приходят, уходят. Иногда однодневки выстреливают так, что только о них и говорят. Бывает такое, но недолго. Все равно обязательно фоном всегда существуют суперзвезды. Суперзвезды какие? Ну, типа вот, я вам уже перечислил. Проверки обстоятельств расследования выезда на встречку автомобиля Range Rover, за рулем которого, по некоторым данным, был известный кинорежиссер Никита Михалков. Это 09.2011-го. Пишет Алекс Викинг. Ну, это уже было давно. Так был скандал с мигалкой, он не отдал ее, пишет Сергей. Я не знаю, я же вам говорю, я давно видел Михалкова, и как его привозили на машине, и на этой машине была мигалка. Может быть, тогда еще он ее не отдал, может быть, сейчас отдал. Я не так сильно слежу за Никитой Сергеевичем, чтобы уж прям знать, когда он что кому отдал, а кому когда не отдал. Поэтому давайте пойдем дальше. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Ну, в конце концов, не бессмертные же, пишет Ларек-Марек. Ну, знаете, есть и иммортали в этом смысле. Ну, конечно, это не Пугачев и Михалкова, не Пугачева и Михалков. Ну, вот, например, бывают такие люди, как Моцарт или Чайковский или Толстой, они иммортали, все, они бессмертные вообще. Ну, в смысле, они-то, конечно, смертные, но вот их творчество, вы понимаете, да, оно будет жить гораздо дольше, чем можно было себе представить. 651 972 автомобиля сейчас на дорогах Москвы. Ну, а мы, собственно говоря, продолжаем. Я вот увидел несколько еще новостей, хотел вам о них сказать. Вот мне показалось... Интересно. Петербургского ученого подозревают в продаже секретной информации о подлодках российских Китаю. Возбуждено уголовное дело в отношении 78-летнего специалиста по Арктике Валерия Митько. По версии следствия, последние 3 года ученый сотрудничал с китайскими спецслужбами, собирая информацию военного характера. В частности, о методах обнаружения подводных лодок. Сам Митько говорит, что просто читал лекции в одном из китайских вузов. Митько с 2016 года преподает в Даляньском морском университете в качестве приглашенного профессора. Жена ученого пояснила, что дважды в год он ездил в Китай с лекциями по гидрофизике. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом. Но это еще пишут, что просто петербургский ученый, да? А это вам не петербургский ученый какой-либо там, а это вообще-то президент Арктической академии и наук в Петербурге. Давайте вот так вот. То есть так звучит на самом деле его должность. Президент Арктической академии наук в Петербурге. Оказывается, существует Арктическая академия наук, у нее есть президент, и вот он якобы, да, может быть, ну, в этом случае не разведчик, в этом случае он может быть шпион китайский, представляете? Ура, нового шпиона поймали, пишет Алекс. Не знаю, а может быть у нас кто-нибудь есть из Арктической академии, может быть у нас кто-то есть из слушателей, кто знал и знает лично Валерия Митько, что-то об этом слышал, может быть с ним работал. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, интересно было бы услышать вашу версию тогда, интересно было бы услышать вообще, что вы об этом можете сказать, потому что для нас этот человек неизвестный, мы о нем не знаем. Широкому кругу читателей, зрителей, слушателей он неизвестен. И сейчас выясняется, что вот он есть, и он, возможно, шпион. И хотелось бы, конечно, каких-нибудь, возможно, подробностей. Кто этот человек, кем работал, где, как себя проявлял. Интересно, правда? Пора запускать процесс по делу профессоров-вредителей, пишет 51-й. Никогда не видел человека, который видел, как Михалков приезжал на студию. Вы теперь мой кумир, пишет стратегический инвестор. Вот представьте себе стратегический инвестор. Да, да. Мне будет что внукам рассказать в этом смысле. Интересно, таким людям объясняют, что можно, а что нельзя, или предъявляют по факту, пишет Игорь В. Я думаю, что таким людям объясняют, что можно и что нельзя, и более того, я думаю, что они знают, что можно и что нельзя. И, соответственно, если они действительно какую-то информацию дают, дают они ее с умыслом. В Петербурге атомные ледоколы стоят, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, еще раз я просто скажу, что президента Арктической академии наук в Петербурге Валерия Митько обвинили в госизмене в пользу Китая, и по данным источников, Митько передал информацию о разработках в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок китайцам. И отмечается, что материалы собирал с 2017 по 2018 год. В Петербурге сам десницу не мыл после рукопожатия барина, пишет Валерий. Конечно, с тех пор и не мою руку. Единственное, есть проблема, конечно, пришлось вот, в связи с коронавирусом, конечно, начать мыть руки, а так-то нет. Ну, слушайте, давайте так, вот у всех есть теория там каких-то там 5, по-моему, рукопожатий, что вы всегда в 5 рукопожатиях до любого человека на планете Земля, да, вот, например, вы в 5 рукопожатиях от президента Российской Федерации или даже от президента Соединенных Штатов Америки. Вот. Я точно знаю, что я в 2 рукопожатиях от президента Российской Федерации и в 3 от президента Соединенных Штатов Америки. Хотя надо посмотреть, может быть, и в 2 от... Значит, или в 1. Нет, 1 это если я сам жму руку, правильно? Значит, в 2. В 2 рукопожатиях. Вот такие дела. Теперь увидеть, как вы, Алексей, куда-нибудь приезжаете. О, Руслан, это крайне скромное зрелище, там не на что смотреть пока, поэтому давайте дождемся какого-нибудь моего величия всемерного, и после этого, соответственно, будем рассуждать. 7373948 и наблюдать, пожалуйста. После этого я начну как личность разлагаться, буду вот что-нибудь такое делать странное, знаете, да? Пьяный за руль, еще что-нибудь. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Борис Семенович.
Да, пожалуйста.
А вот раз говорили о Михалкове, я вспомнил случай, когда Михалков получил в костюм, скажем так, его костюм был испачкан помидором, который бросил парень там.
И он лопнул этого парня, да?
Да, и он не просто лопнул, он его ударил ногой, когда парня, ногой в лицо, когда парня держали двое охранников.
А вот не надо случай... кидать помидоры.
Да, помидор не надо кидать, но ведь это случай совершенно моральный, когда человек бьет ногой в лицо другого, беззащитного, скажем так.
А ну помидор тоже аморально кидать. Я думаю, что они обменялись аморальностями, как вы считаете?
Да нет, а вы знаете, что парня-то после этого осудили?
А, ну вот, не надо было помидор все-таки кидать, значит. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Вам не нравится Никита Сергеевич. Я просто про него вообще сейчас не говорю.
Нет, дело не в том, что он мне не нравится. Он мне действительно не нравится. Я считаю, что видите, он, значит, ну и как режиссер, и как актер невеликий. А вот то, что позволено Юпитеру, не позволено быку, в нашей стране очень ярко проявляется.
Проявляется, да. Ну вот все меньше и меньше, судя по всему. Спасибо большое. Ибо нечего в баре накидать, пишет Руслан. Руслан, ну а с другой стороны, ну тоже, эта история старая такая. Ну вот я представляю себе, я, например, именитый режиссер оскароносный, да, я уважаемый человек. Вдруг какая-то непонятная персона кидает меня каким-то помидором. Ну, не знаю. Я бы пнул тоже. Ну, может быть, не в лицо, может быть, не держали бы его, а просто пырым по копчику, как говорится, по классике. А чё не пнуть-то его? Чего жалеть-то, а? За механическое пианино многое готов простить, пишет Михаил. Да ладно, вообще честно, я считаю, что... Я даже не как про режиссера, про Михалкова скажу, как актер. Я считаю, что он один из лучших наших отечественных актеров, в принципе. То есть его актерская игра у меня никогда вообще не вызывала никаких сомнений. То есть это что-то потрясающее. Ну, мне так кажется. Может быть, вы со мной не согласитесь. Но я не про Михалкова. Умоляю вас, я не про него. Я про президента Арктической академии наук в Петербурге, который чего-то там якобы наворовал и китайцам понаотдавал. Это, кстати, говорит о том, что у нас мы впереди Китая по гидроакустике и способам обнаружения подводных лодок. Китай, значит, позади. Значит, в военном деле мы все-таки впереди, если президенту Арктической академии наук есть что воровать и передавать китайцам. Прикольно, да? Да ладно, за плохую игру не только помидорами, пишет 13-й. В жмурках отжег по полной, пишет Руслан. 7373948. Давайте про президента Арктической академии. Кто-то в курсе чего-нибудь? Кто-нибудь знает, что это за академия? Кто-нибудь может что-то рассказать? Был знаком? Где-то проходил рядом? Что-то знает? Где находится? Может быть, были ли какие-то... Работали там уборщицей, водителем? Дружили в институте с Валерием Митько? 7373948. Телефон прямого эфира. Вот это для вас сейчас телефон. Вот вы мне нужны сейчас, расскажите хоть что-нибудь. Потому что очень интересно узнать. Я понимаю, что, конечно, шансы наши невелики, но тем не менее, вдруг получится. Академия, похоже, левая, пишет Алекс. Что значит левая? То есть они сами себя назвали академиками? Ну, давайте посмотрим. Президент Арктической академии. Так, что это такое у нас? Да, здрасте, здрасте.
Вы знаете, вот предыдущий случай, слушатель звонил про Никиту Сергеевича.
Старый. Да какая разница? Вы президент Арктической академии, можете что-нибудь сказать?
Знаете почему? Он назвал его невеликим, наверное.
Ай, ладно, все. Мне не интересно, почему кто кого невеликим называет. Ну, правда. Ну, какая разница? Это ничего не меняет. Ну, правда. Вот я вам говорю, что у нас появился шпион. И сейчас дело будет раскручиваться. Все будут об этом говорить. Завтра вы будете уже говорить об этом довольно активно. Завтра это будет всем интересно. А я вам говорю об этом сейчас. И предлагаю как-то попытаться хотя бы чуть-чуть в эту тему включиться. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Добрый день, Юрий меня зовут.
Да, Юрий, пожалуйста.
Ну, я с этим академиком не знаком, просто идентичная ситуация. Работал на научно-исследовательском судне. Угу. Ну, с Владивостока вышли, в Циндао взяли китайца в этом. И, ну, хозяин судна, директор института по вот этой гидро этой самой, ну, акустике. Угу. Ну, мы отходили с китайцами, потом приходим в Циндао, и академик, боцман команду дает, Серега выгружает старый аппарат, дарит китайцам, выгрузили. Через четверо суток приходим в Владивосток, Серегу уже встречают ребята с добрыми глазами, уставшими в серых плащах. Таскали его, мытарство, тот говорит, так я же команду выполнял. Ну, по-моему, не посадили, но что-то там ему сделали. Так что тут непонятно.
Все серьезно, да?
Да, тут буквально там какая-то маленькая зацепочка, и процесс пошел.
И все. Спасибо большое. Санкт-Петербургская арктическая общественная академия наук, правильно называется это все? То есть это какая-то контора. Была зарегистрирована Министерством юстиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 3 декабря 2003 года как научная общественная организация. Основным направлением деятельности Арктической общественной академии наук являлась, так и написано, и продолжает оставаться научная... Слушайте, а кто писал текст? Слушайте, это что за Академия таких арктических наук? Смотрите, как написано. Основным направлением деятельности Арктической общественной академии наук являлась и продолжает оставаться научное обоснование, содержание. То есть здесь безграмотно написано. Если научное обоснование, значит являлось. Да, то есть, соответственно, основным направлением деятельности Арктической общественной академии наук являлось, уж простите, если употребляете слово «являлось», хоть правильно его употребите, и продолжает оставаться научное обоснование содержания арктической доктрины России. То есть у них с ошибками даже на сайте, да? Ужасно. Как основного документа, провозглашающего геополитические интересы России в Арктике и организующего деятельность по их реализации. Основные цели – выполнение научных исследований и ведение образовательной деятельности, способствующих комплексному гармоничному развитию северных территорий, улучшению жизни и быта северян. Содействие реализации научного потенциала Санкт-Петербурга в решении проблем Арктики и Севера, содействие реализации арктических проектов и программ и ряда других. И ряд других. И ряд других. Это такие цели. Основные цели – двоеточие. Две цели они перечислили. И дальше идет и ряд других. Окей. В составе Академии имеется агентство по наукоемким и инновационным технологиям, занимающееся инновационными проектами и программами. Ага, контингент, количество студентов до 50, преподавательский состав до 350, всего сотрудников примерно 350. Интересно. Интересно, что за организация такая? 7373, да, Валерий Брониславович Митько, президент. Ученый-секретарь Минина Марина Виссарионовна. Виссарион. Контактное лицо по вопросам участия Митько Арсений Валерьевич. Ага, значит, сын. Значит, сын. Председатель Совета молодых ученых с Севера, член Президиума. Ага, то есть сын член Президиума и председатель Совета молодых ученых, а отец президент Академии. Очень интересно, очень интересно. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Пожалуйста. Меня зовут Валерий. Давай. Я видел несколько академиков подобных академий доморощенных, которые там в каком-то офисе. Центры занимают 10 квадратных, с каким пафосом они об этом сообщают, вот академик, удостоверение у всех, это меня больше всего смешило. А в данной ситуации, думаю, что наверное, человек где-нибудь в дружеской беседе рассказал о каких-нибудь серьезных залежах, каких-нибудь полезных исследований в Арктике, которые ему не следовало бы рассказывать. И неизвестно, каким образом он обладает этой информацией. Только так, а так все эти академии, кроме раздачи сертификатов, дипломов... Ну,
говорят, собирал информацию с 17 по 18 год, потом ей...
Ну, как раз у нас там все геологоразведочные работы по поводу вдоль новой земли и так далее, где очень много всего.
Спасибо. Спасибо. Некая слушательница Вера Курилова пишет. Боже, два восклицательных знака. Страна идиотов. Два восклицательных знака. Вера, скажите, пожалуйста, что вызвало в вас такую реакцию? И самое главное, что она должна значить? Что именно имеете вы в виду? И, может быть, если мы все идиоты и неправы в чем-то, вы нам поможете разобраться в этом вопросе? Помогите нам. Просто наших оппозиционеров корежат от того, что у нас есть деятельность в Арктике и целая академия. Вот они вас отвлекают от темы, пишет Андрей. Да, вы думаете, что это такая академия, которая прям интересует государство? У меня большие сомнения. То есть это есть ощущение, что это какая-то общественная организация, которая называлась академией. Ну, как вот эти все бесчисленные институты политологии, такой политологии сякой, политики такой, политики сякой. Ну, вы знаете, когда там три человека, один гендиректор, другой главный редактор, третий главный еще кто-нибудь, ну, все три главных человека. Ну, ради корочек делают, чтобы потом на телевидении красивый титр был просто, и все. 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Как алло. Вас зовут, алло? Да, пожалуйста.
Николай.
Да, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Хотел просто рассказать случай про академика. Когда-то ага. я работал в ФИАНе, и у нас выступал по воспоминаниями почетный член Академии наук. И вот он сказал такую вещь. Чем отличается почетный член Академии наук от действительной?
Так это не Академия наук. Как...
Нет, я просто расскажу. Это примерно как государь и милостивый государь.
Ну, конечно. Конечно, конечно. Это все абсолютно верно, абсолютно верно. Почетный член – это завтра может любой человек, достойный самой академии, выбраться в эти почетные члены. Я немножко не об этом. Я о том, что это вообще никакая не академия, судя по всему. Это просто так называется. Общественная организация, там, Арктическая академия. Ну, вы поняли. Ну, это мы с вами можем, я так понимаю, да, если в Министерство юстиции нас зарегистрирует, какую-нибудь там Академию хороших отношений, понимаете, основать. Я буду, например, руководителем, если хотите, могу быть секретарем, мне все равно, вот, могу быть генеральным секретарем, называйте как угодно. Короче, как дети у меня подрастут, устроим их на работу туда, в эту академию, и все, они будут по связи с общественностью, например, отвечать будут за это. Медько сам гидроакустик на кафедре еще с 90-х преподавал, участвовал в разработках. Это все открытые данные, пишет Михаил. Кабаре-дуэт академию можно открыть, пишет Григорий, да. А вас не корежит этот товарищ? Я видал таких академиков, пишет Вера. Вообще нисколько. Действительно, у нас много в стране странных академиков, Вера. Вам не нравится слово «видал»? Вам нравится слово «видел», так правильнее. Но, с другой стороны, просторечие позволяет говорить и «видал». Нет никакой в этом проблем. Просто это просторечное слово, но тем не менее. Думаю, что академика подставили. Он передал общеизвестную информацию, а спецслужбы объявили ее секретной и для галочки назвали шпионом. А почему вы так думаете, Андрей? Ну, интересно было бы узнать. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Меня
зовут. Да, пожалуйста.
Ну, во-первых, про академиков, это правильно сказали, особенно когда началась перестройка, три человека соберутся, мне тоже предлагали, хочешь быть академиком? Я говорю, ну, давай. Ну, ты нас дай там 50 тысяч рублей, будешь у нас тут уже есть, грубо, мы собираем.
У нас уже есть три академика, да, будущих.
Да, ну да. А второй момент, ну, я тоже занималась такими работами, вообще внутреннее, ну, во-первых, есть список вещей, слов, которые нельзя произносить, это, если ты занимаешься этой темой. И второй момент, что твое внутреннее ты должна определять, даже секретно, совершенно секретно, вот этот гриф, ты как бы сама... Но если ты нарушишь, вот ты решил, что, значит, секретно, а не совершенно секретно, то тебя это могут посадить, потому что комиссия решает, что ты занизил планку, что ли, этого.
Ну, уровень информации, условно говоря, да, уровень
секретности. Если он не знаком был с этим списком, это не освобождает от ответственности.
Ну, говорят, что прям собирал информацию, понимаете? Вот я, ну,
а если уже и собирал информацию, нет, вас собирал информацию, понимаете? Вот может быть такая, он интересовался этой темой, и в открытой печати, он может там отмазываться таким образом. Ну, не знаю. Но он же анализировал, как ученый, а что, если он собирал в открытой информации, а потом анализировал и выдавал уже какие-то данные, хотя я не верю, что он не знал, что это нельзя говорить.
Ну, понятно. Ладно. Спасибо. Наверное, Вера пишет, да. О чем говорят эти люди? У них должен быть допуск и подписка. Допуск и подписка. Так, а может быть, он собирал без допуска каким-то образом какую-то информацию, Вера? Я же не знаю, понимаете? Здесь ничего не известно в этой истории. Старику под 80, что ему будет? Разве таких сажают, пишет Смит? Не знаю. Это нам могут сказать юристы, давайте попробуем узнать. У ученых вообще с лекциями и публикациями проблемы. Все под изменой ходят. А совершенно секретного не отпустили бы в Китай, пишет Панк 13. Соответственно, он где-то в открытой информации, видимо, это нашел. Что-то где-то как-то собрал. Интересно. 7373-948, телефон прямого эфира. Человек сам в своей академии что-то делал, а сейчас раз и сядет, представляете. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Юрий, Москва.
Пожалуйста.
Жизнь однажды свела с подобным академиком. Угу. Была такая, вернее, она и есть, Российская академия естественных наук, РАЕН. Это одна из самых старейших вот таких общественных организаций. И угу. как-то в нулевые я занимался мебелью, на заказ встроенной мебели. Вот такому академику мы построили в Люблино шкаф, а он попросил какую-то доп. Услугу. И вот угу. из-за того, что эта доп. Услуга стоила 3000, а он хотел, чтобы мы сделали ему бесплатно, он сразу нам при замере дал свою визитку, сказал, что я там крутой чувак. Вот, он нам устроил такой скандал, сказал, что он нашу фирму вообще закроет, что он там супер-пупер, чуть ли не на первом рукопожатии с Путиным и так далее. То есть там опломба была, Алексей, это вы себе не представляете просто.
Могу представить, я встречал таких людей. Понимаю, да. Спасибо, спасибо большое. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Из последних новостей, вот смотрю, РИА Новости передает. Памятник советскому солдату залили красной краской в Литве. Ну, я так смотрю по фотографии, да, действительно, так оно и есть. Как же они достали, эти нацисты, а? Ну, просто я не знаю, что с ними делать уже. Вот самое главное, а что мы можем в этом смысле сделать? Вот объясните, пожалуйста, вот правда, уже столько раз это было, вот эти все издевательства над памятниками красноармейцам нашим, да, воину-освободителю советскому, все время то их сносят, то еще чего-нибудь, то краской польют какие-то негодяи, то какие-нибудь надписи нанесут. Все это так надоело, вот что делать? Я задам вам один простой вопрос, что делать? И, может быть, вы найдете ответ на него? Потому что я так понимаю, что ситуация такая, ну, чуть ли не тупиковая. Непонятно абсолютно, как из нее выходить. То есть каждый раз, да, понятно, будет по этому поводу возмущаться Министерство иностранных дел. Понятно, мы будем возмущаться по этому поводу. Но они как обливали краской, так и будут обливать. 7373-948, телефон прямого эфира. Они как уничтожали памятники, так и будут уничтожать. Как вас зовут, Алю, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, пожалуйста, Евгений.
Здравствуйте. Так вот, понимаете, это мы же сами, ну, фактически это подтверждаем.
Чем?
Ну, вот, допустим, недавно выступал историк Александр Колпакиди, который нам рассказывал, что еще в Брос Тита написал письмо Сталину с просьбой, чтобы советская армия не насиловала жительниц Югославии. Понимаете, какая проблема была, что... Сам Иосиф Брос Тито писал письмо с просьбой Сталину, чтобы советская армия не насиловала эту жительницу Югославии.
Либо Брос Тито просто был такой человек, который это писал для того, чтобы достичь определенных политических вещей, которые он хочет достичь. Вот и все.
А как почему вариант. Вы не сомневаетесь в этом? Почему вы думаете, почему? Что
Тито я как раз сомневаюсь. Писал? Я как раз сомневаюсь.
Так в том-то и дело, что наши историки, они же наоборот подтверждают, что Красная Армия там... совершило преступление, понимаете? Мы сами это подтверждаем. Вот пока мы сами это будем подтверждать, и будут эти памятники.
Слушайте, ну, если один историк это в каком-то смысле, как вам показалось, подтверждает, это его проблема. Почему это должно стать проблемой всех нас остальных? Я не понимаю. Ну, то есть, при чем здесь все остальные?
Ну, как, историки? Если на уровне наших руководителей это подтверждается, а что
да
вы
это что, руководитель, что ли, я не понимаю? Не, ну, Колпакиди историк, окей, ну что, руководитель, он как...
Я Колпакиди как пример привел, это все
историки. Ну, так это же неудачный пример в этом смысле, понимаете? То есть, да, это вот такая точка зрения, допустим, у одного историка есть, а у другого историка другая точка зрения, пожалуйста. Спасибо вам большое, я имею в виду, это не генеральная линия, ну, вы поймите правильно, да? Это не генеральная линия, поэтому что здесь? Вот мы должны каким-то образом каких-нибудь историков, ну, вот, допустим, что-то там сказал Колпакиди, допустим, мы должны его в чем-то переубедить, мы ему должны исправить его взгляд на жизнь, да вряд ли это получится. А вот, с Литвой, Латвией, Эстонией нужно сделать полный разрыв дипломатических отношений, запрет товаров из этих стран, запрет транзита грузов и через эти страны, пишет Сергей, запрет разрыв дипломатических отношений. Ну вот, допустим, смотрите, мы разрываем дипломатические отношения, мы перестаем там грузы и так далее. То есть мы перестаем взаимодействовать с Прибалтикой. Что они сделают с нашими памятниками? Они их еще быстрее снесут. Понимаете, какая вещь? Ведь это показал и опыт Украины в том числе. Вот эти все народы, да, воспринимаемые нами как народы одной некогда большой нашей совместной страны под названием Российская империя, потом, кстати, и Советский Союз, когда они нас, как нам кажется, и я думаю, что наша оценка в этом смысле справедливая, предают, мы начинаем по этому поводу, естественно, обижаться, и мы начинаем расстраиваться, и мы начинаем отвечать. И наш ответ на их предательство, а предательство это абсолютно очевидное, да, он еще сильнее их отталкивает от нас. То есть это такой замкнутый круг, когда мы отвечаем на предательство вот этой, ну не назвать это агрессией, это нельзя назвать агрессией, мы отвечаем обидой. Они еще сильнее обижаются на нас, потому что... мы... Ну, это как бывший муж и жена, понимаете, о чем я говорю? То есть, вот бывший муж и жена. Вот. Если какая-то другая женщина что-то про тебя скажет, тебе вообще все равно. Но вот если твоя бывшая жена после развода что-то про тебя говорит, это больно ранит. Также и вот это прибалтийское поведение, украинское поведение, это предательское поведение абсолютно, да, оно очень больно ранит. Мы на это... На то, как нас ранят, реагируем жестко достаточно, да, иногда не так уж жестко, как хотелось бы, но тем не менее, они еще дальше отдаляются от нас, то есть они говорят, ты дурак, сама ты дура, мы говорим, да пошла ты, а я и пойду, говорят они, поэтому предложение не торговать с ними и разорвать дипломатические отношения равносильно, прямо сразу они снесут вообще все. Все, и у них тогда не будет вообще никаких зацепок для того, чтобы это там, монументы, да, советским воинам-освободителям оставлять на своей территории. Снесут и все, и не будет вообще ничего. Но это я просто предполагаю, может быть, я ошибаюсь. Либо вы имеете в виду, таким образом мы сможем их продавить, поставить на место, так скажем, немножечко, да, и они тогда перестанут бесчинствовать. Ну... Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Ну ведь мы сами же предали Советский Союз, его нет.
Что?
Кто защитит теперь?
Алло.
Нет Советского Союза. Алло, Алексей.
При чем здесь Советский Союз вообще? Я говорю про советского воина-освободителя. При чем здесь Советский Союз?
Советский Союз, а не Россия. Не Российская Федерация, а Советский Союз. А теперь что вы хотите-то?
Сами так, дальше что?
И киргизы, и таджики, и узбеки.
И логика ваша в чем? Дальше что? Кто наследник Советского Союза?
Мы не наследники, мы разрушители.
Вы не наследники, я знаю, мы наследники.
Нет,
мы дальше
разрушители.
Что? Вы разрушители, я знаю, да. Но я не разрушитель, я родился в 88-м году. Дальше что? Подтарать мне в трубку, уберите уже. Да уберите, я не могу слушать этот бред откровенный, ну правда. Советский Союз мы разрушили. Какой я Советский Союз разрушил? Я в 88-м году родился. Расскажите мне, пожалуйста, какой Советский Союз я разрушил? Я пришел на руины. Ну, все. Ответ получили? Получили. Дальше. Кто наследник Советского Союза? Россия. Россия это наследие несет на себе. Со всеми плюсами и минусами, обратите внимание. Ну вот. Кто такой советский воин-освободитель? Он что, сплошь коммунист, что ли? Я не пойму. Мой дед был беспартийным, прадед. Мой прадед был беспартийным. 3 ранения за войну, медаль за отвагу, ордена, внимание, санинструктор. Время жизни санинструктора на войне в первые годы войны 41 или 42 секунды, если я не ошибаюсь. На всякий случай просто напоминаю, Сталинград прошел. Вообще беспартийный, вообще. Ему до ваших вот этих вот бредней все, коммунист, не коммунист, дела не было никакого. Он родину защищал. И это ему, понимаете, и таким, как он, и всем остальным, вне зависимости от того, коммунисты они были или не коммунисты, ставили памятники советскому воину-освободителю, который своей жизнью жертвовал, своим здоровьем жертвовал ради освобождения мира от фашистов, от нацистов, и освободил. И что теперь? Мы предали Советский Союз. Я вообще этим не занимался. Я родился уже на руинах Советского Союза. Вы, может, и предали. Ну, покайтесь тогда, встаньте на колено. Че, вон стоят же белые люди, значит, белокожие перед чернокожими в США на колено. Ну, встаньте, постойте на коленях, если вы разрушили Советский Союз. Мне очень жаль, что вы допустили такую оплошность и разрушили Советский Союз. Но мне вот не досталось на историческом отрезке, да, в моей жизни возможности защищать Советский Союз. Нет, нет, у меня такой возможности нет. У меня есть Россия. Она меньше, она не такая, наверное, сильная на данный момент, как хотелось бы, но она есть. Вы же разрушитель и современной России в том числе. Вам не нравится теперь современная Россия? Наверняка, возьми вас 20 лет назад, вы бы то же самое говорили про Советский Союз. Вы систематический предатель, скорее всего, вот и все. И вы вечно недовольны всем. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте? Невозможно это все. Да, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Олег Валентинович.
Олег Валентинович, как вы думаете, что сделать, чтобы памятники советским воинам-освободителям не оскверняли, не сносили в Прибалтике?
Я понял вас, да. Простите, что перебил. Я скажу сейчас коротко. Я там вырос и знаю верхушку, скажем, Литвы, да, сейчас. Вот. Ну, знал, по крайней мере, вот и бывшего президента, но не суть. Я вам скажу одно. Вы сейчас сказали, что они будут разрушать, если мы надавим.
Я думаю,
предполагаю. Это было всегда, есть и это будет. Но они, но есть международный договор. Они не могут сказать, что мы выходим из него. Поверьте, это невозможно.
Да?
Да, будут какие-то эксцессы. Но я думаю, что мы очень либерально все-таки ведем. Я не говорю, что нужно там, скажем, зажимать какие-то гайки или что-то. Это я просто в этом не разбираюсь. Но если есть какие-то рычаги, я имею в виду экономические, дипломатические, то их нужно просто жестче применять.
А я вот думаю, знаете, о чем? Я поделюсь с вами мыслью. Смотрите, вот, да, допустим, Литва, Латвия, Эстония. Небольшие страны, небольшие относительно экономики, да? Что для американцев поддержать их? Ну, 3 копейки.
3 копейки, согласен.
Конечно, и мы уходим оттуда, если то, ну, неужели не найдется желающего занять это место? Конечно, найдется.
Я объясню вам просто, простите, не объясню, не хочу, да, здесь ментором.
Нет, пожалуйста, пожалуйста.
Я скажу вам одно. После, когда были лесные братья, после Великой Отечественной войны, в той же Литве, да, я просто знаю из-за по истории своей семьи, там брат на брата шел, это все понятно. Но американцы не признавали и не признают. Было посольство вплоть до 90-го года Литвы. И что? Это было чисто, вот поверьте, это было чисто формально. Когда в лесах сидели эти лесные братья, они говорили, придут же американцы, придут, придут, придут. Никто не пришел. Ну, вы понимаете, да, политику?
Не, ну они, естественно...
Они бросают, конечно, да, но... Вот, конечно, они поддержат, но, вы знаете, там тоже не дураки сидят в США. Они понимают, что как с ракетами в Турции будет. Поставили, Хрущев поставил на Кубе. Карибский кризис. И что это? Никогда они не будут за... Честно, вот поверьте, мне так кажется, я хочу надеяться, применять... идти на конфронтацию с Российской Федерацией.
Я не про военную конфронтацию. Я про то, что вы уходите... Конечно, вы уходите с территории, и все. И эту территорию занимают полностью чужие мысли.
Они уже заняли. Да. Я помню, в 90-м году они уже, когда были эти народные фронты, когда еще СССР было, в общем-то, руководили там, я лично знаю, руководили там они. Ну, то есть, как бы, это было.
То есть они это делали уже давно и плотно сидят.
Они делали, да, там были националистические настроения в Литве. В Вильнюсе, я вам скажу, город Вильнюс, который вернул Сталин Литве, взяв у Польши, после войны в 45-м году было 4% литовцев. 4. Он никогда не был литовским городом. Там, вы знаете, как и Великое княжество Литовское, которое литовского там было только... название.
Ну,
все остальное. Да. То есть, поэтому, ну, я не знаю, о чем. В принципе, это, конечно, нужно с ними сотрудничать, вот, но так, чтобы они сразу начали рушить памятники, ну,
но есть ощущение тупиковости ситуации, и есть ощущение очень большой обиды. Спасибо вам большое, а обида, она, да, спасибо, двусторонняя, да, такая, но я буду говорить об обиде, которая есть у нас, потому что, наверное, разобраться в обидах с той стороны сложно будет. В чем обида наша? Объективно говоря, все же понимают прекрасно, что все это... Ну, если говорить откровенно, да, и я сейчас не делю на русский, украинец, прибалт, русский, я не делю, это наша земля, понимаете, да? Вот всех нас, это наша земля. Американцами тут вообще не пахло, столетиями. И вот эти столетия были Между нами и войны, и мир был, и дружба была, еще только не было, американцев не было. И вот американцы пришли, да, и пришли и забрали. Пришли и забрали нашу землю. Пришли и перековеркали мозги нашим людям. Пришли и отняли то, что им вообще никогда не принадлежало и никакого отношения они к этому не имели. Ну, Прибалтика, хорошо, давайте, Прибалтика, она, допустим, ну вот я имею в виду три страны, давайте, это не Россия, допустим, да, это не Россия. Но ведь она сейчас и не Прибалтика как таковая, то есть независимости-то нет. То же самое Украина, допустим, да, украинцы говорят, мы не русские, мы там не Россия, нет, мы разные народы, у нас разный путь, понятно. Но ведь вы и не Украина сейчас самостоятельная, самостийная, как говорят сейчас, незалежная, да? Нет, вы все равно зависите, но просто вы теперь зависите от какого-то такого государства, которое вообще к нашему историческому пути, к нашим общим могилам не имеет никакого отношения. Вообще никак, они в наши могилы общие плюют, им все равно, мы для них никто. Украинцы, русские, прибалты, какая разница? Ну, мы есть никто для них. Но это же правда. И вот это и есть та самая боль, да, которую ничем невозможно заглушить. Потому что, очевидно, ты понимаешь, что на эти земли права есть у многих народов. И многие народы это право отстаивали кровью. Кровью по-настоящему, да? А есть какая-то третья сторона, которой вообще вот есть эта земля, нет этой земли. Никакого значения для них это не имеет. Для них это просто очередная какая-то вот, очередной подступ к большой России. Очередной плацдарм для возможного наступления. Это просто земля, на которой можно поставить какие-нибудь ракеты, поставить какие-то бомбы, чтобы ходил там солдат этот американский. Ну, это просто земля, это территория, это плацдарм. Ну и что? Неприятно, неприятно. 7373-948, телефон прямого эфира. Но они рулят всем миром, пишет Алекс. Да, Алекс, да, это правда. И здесь спорить, наверное, мы не будем, что американцы рулят всем миром. Сейчас у них, конечно, проблемы внутренние, но тем не менее. Тигр силен, и дергать его за усы не стоит, да? Не надо дергать тигра за усы, сразу убей. Вот так говорят, кстати, китайцы. В итоге так звучит эта фраза. Не надо дергать тигра за усы, сразу убей. Кто-то может сразу убить Америку? Нет, значит, и не надо за усы дергать. 7373-948, как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, вот вопрос можно задать ведущему? Вот, как ведущему
попробуйте, фамилию? Да, давайте попробуем.
Гудошник,
да.
Гудошникова.
Ну да.
Ну вот, он сейчас сказал такие слова, я, говорит, родился на руинах. Развалившейся страны, я ни при чем, я ничего не знаю, ничего не понимаю, я ни при чем. Че он, как будто какой-то такой этот, как индейец из джунглей, ничего не понимает. На каких руинах? На каких руинах?
Советского Союза.
Ну, на руинах Советского Союза? Какие еще были руины Советского Союза? Ну, там вот эти годы все, 85-й. Ну, 85-й, 86-й, 87-й.
Самое, что ни на есть.
88 до 90-го года, когда они еще грабят и пользуются нашими национальными богатствами.
Вы не понимаете, да? Смотрите, если человек родился в 88-м, сколько ему в 91-м?
Ну, понятно. Ну, он-то говорит за историю. Я говорю нет. Не про это. Я понимаю, что он...
Человек звонит и говорит, что Гудошников разрушил Советский Союз. Это в корне неправильно. Гудошников не...
Нет. Не так. Я неправильно, я не это хотел сказать. Нельзя говорить,
что
на руинах страны.
На руины, а что это еще? Ну, разваливался уже Советский Союз.
Какая же руина?
Как
там
еще это назвать?
Постепенное уничтожение было Советского Союза еще давно.
Ну.
Со времен. А какие же руины там?
Значит, вы согласны?
Богатейшая страна, самая богатая страна. Вот уже, смотрите, это
нет,
Украина.
Вы не поняли, что ли? Я же не говорю, что Советский Союз был плохой страной. Я говорю, что его разрушили. И в момент разрушения Советского Союза родилось определенное поколение. И это поколение, по сути, уже родилось тогда, когда Советский Союз был разрушен. И оно, естественно, не участвовало в политической жизни. Естественно, не могло принимать никаких решений.
Нет,
поэтому нельзя обвинить поколение 30-летних сегодняшних в том, что они разрушили Советский Союз. Это в корне неверно.
А я не про это,
А
он здесь
тогда?
Как бы отстранился, он как будто из джунглей родился, ни при чем. Он ни при чем. Он ни грамотный, ничего не читает, ни книги. Он темный человек. Зачем ему давать такие... Ну, нельзя говорить на руинах. Советский Союз еще не исчез совсем. Его добивают до конца. И боятся его...
Советский Союз не исчез?
Нет. Его еще боятся, чтобы добить.
Советский Союз исчез. Вы что? В 91-м году все, нет никакого Советского Союза. Вы что, Советского Союза нет?
Это вы название говорите-то. Что такое Советский Союз?
Советский Союз – это Союз Советских Социалистических Республик. Социалистических Республик
больше нет. А я понимаю, это народ, который дрался за этот образ жизни. Что такое Советский Союз?
Да нет Советского Союза уже. Ну, сколько лет? Ну, вы что? Вы говорите, что он есть. Его нет. Да никто его не боится, его нет.
Запад боится.
Ну как его бояться можно, если его нет? Ну вы что, ну как Запад боится Советского Союза, если Советского Союза вообще нет?
До конца добивают.
Кого добивают? Нет Советского Союза уже. Добивают Россию, вы что, не понимаете?
Название, страна осталась.
Да не осталось, Советского Союза не осталось, потому что нет страны Советов, потому что нет того аппарата управления, который был в Советском Союзе, потому что нет той идеологии, которая была в Советском Союзе. Ну вы что? Но нет, это все равно, что сейчас сказать, что Российскую империю добивают, потому что Российская империя до конца не развалилась, ведь Российская империя – это суть Советский Союз.
Не империя, а Советский Союз. Империи это свергли еще до Ленина, уже свергать начали уже.
Хорошо, в 19-м году Российская империя существовала или нет? Вы не понимаете, да? Ладно, все, спасибо большое. Я не понимаю, это удивительно, конечно, да? Как можно... Это проблема коммуникации, я знаю. Когда ты говоришь одно, а человек слышит другое. Объясняю. Смотрите. Была Великая Октябрьская социалистическая революция, да? Потом на руинах Российской империи возник Советский Союз. Разрушена Российская империя, возникает Советский Союз. То же самое. Советский Союз разрушается, на руинах Советского Союза возникает Россия современная. Что тут удивительного? Вам не нравится слово «руины»? Хорошо, замените это на другое слово, на любое. Возьмите словарь, любой синоним выберите и используйте. Это не меняет сути. Суть остается одна, и она очень простая. Было государство, оно было разрушено. На основании этого разрушенного государства, да, на этом слое, так скажем, возникло другое государство. Или ряд других государств, несколько разных государств. Ну вы что, если Советский Союз существует, ну поезжайте в Казахстан, скажите это людям, в Узбекистане скажите это, идите на Украине об этом скажите, в Прибалтике об этом скажите. Ну вы что, это не просто не соответствует действительности, это даже не смешно, когда вы утверждаете, что Советский Союз существует, его боятся. Советского Союза нет, и его поэтому не боятся, его уже не существует. Все, Советского Союза нет, причем очень давно. Сегодня речь идет о том, что разрушить, если и хотят что-то, то не Советский Союз, а Россию. Тогда да, я с вами соглашусь. Но при чем здесь тогда Советский Союз? СССР в смысле духовном, в народном сознании, пишет Юрк. Юрк, это очень сложная формулировка в народном сознании, очень сложная формулировка в неком духовном смысле Советский Союз. Что такое духовный смысл, понимаете, существования государства? Тогда в духовном смысле, вот сейчас есть же люди, которые восхищаются Российской империей. Что у нас, Российская империя существует? Нет, Российской империи нет. Потому что была Великая Октябрьская социалистическая революция, потому что на руинах Российской империи появился Советский Союз. Потому что на руинах Советского Союза появилась современная Россия, что не так. Использовалось ли что-то, наработанное Советским Союзом в современной истории России? Конечно. А Советский Союз что-то использовал, наработанное Российской империей? Конечно, использовал. Но это разные страны все-таки, понимаете, или нет? Политическое устройство разное. Но вы же не будете этого отрицать. А дальше, конечно, можно говорить, что народ один, это все равно одна и та же страна, я с вами согласен, центром, сердцем, что Российской империи, что Советского Союза, что современной России всегда был народ России, конечно же. Всегда был народ вот этой земли, нашей земли. А какой еще другой народ? Никакого другого. Но Советского Союза нет. Этот дядя, наверное, не знает, что РСФСР все отдавал братьям, а сейчас за последнее время построенного 1000 предприятий даже бьет рекорды СССР по многим секторам, пишет Михаил. Это Дон, вся Америка, Дон хочет нас уничтожить, Дон, пишет GSA. Вообще, конечно, удивительно, насколько тема Союза спустя 30 лет актуальна, пишет Дмитрий. Дмитрий, не только тема Союза, тема империи тоже не менее актуальна, я поэтому специально пример привожу. Есть люди, которые считают, что там Советского Союза, считай, не существовало, это была просто ошибка, была Российская империя, и сейчас нам нужно в каком-то смысле восстанавливать свое имперское величие. Есть такие люди, их много.
Но это не значит, что Российская империя существует, и это не значит, что существует Советский Союз. Вот в чем дело. И в тех условиях, в которых мы сегодня находимся, когда де-факто нам эти земли не принадлежат, я имею в виду Украина, Прибалтика там, и другие страны, сегодня они называют себя независимыми, хотя до независимости им как пешком до Китая, они ведут свою игру. Игра эта называется, ну, предательство по факту. И они предают наше общее прошлое, они предают и плюют в наши могилы. Я об этом говорю. Что с этим делать, я задаю вопрос. А ответа на этот вопрос я не слышу. Я слышу рассуждения на тему, руины были это или не руины. Хорошо, на основании разрушенного, полуразрушенного, на четверть разрушенного Советского Союза возникла Новая Россия. Понимаете или нет? Вы говорите, в принципе, не о том и не о том, получается, думаете. Ну ладно. 11:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.